Ну, вначале, перед тем, как будем читать и слова из Священного Писания, я хочу вам такую мысль сказать. Мы с вами уже прошли, в общем-то, одна и та же тема, да? Тема вообще общая, называется, ну, как войти в Царствие Божие, да? Вначале мы говорили с вами о том, что из себя представляет Царствие, да? Что это не членство церкви, что это не исполнение обряда, это не сдача десятины, а это состояние души человека. Если Господь воцарился в нашем сердце, то у нас будет мир, у нас будет радость, у нас будет доброта, у нас будет сочувствие, будет милосердие также. Если этого нет, хотя я и 100 лет крещенный, хотя я и всеми языками говорю, горы передвигаю, все знания, всю мудрость имею, любви не имею, помните, да? Нет мне в том никакой пользы. Я хочу, чтобы вы на этом заострили свое внимание. Представьте, что все служения несут все языки, вся вера и что хотите. Вот под первое послание Коринфянам 13 главы. Любви нет, я в глазах Божьих сколько вешу? То ты ничто. Хочу вам сказать, членство церкви без любви это что? Ничто. Праздновать день, соблюдать обряд без любви – ничто. Согласны? И человек, каждый из нас, нуждается не сколько в дне, не сколько в пище или обряде, сколько в чем. Мы ищем, мы имеем потребность в нормальных отношениях, в любви, да, чтобы нас не унижали, чтобы нас любили, и чтобы мы такие были, правда? В этом и заключается смысл Царствия Божия. До тех пор, пока ученики спорили между собой, было между ними Царство Божие. Хотя признавали, ты Христос, Сын Бога Живого, ты будущий царь, но мы тебе пока что не подчиняемся. Отношения между нами, вы помните, какие были между учениками? Споры, разногласия, кто больше друг друга отталкивает, каждый себя считает более достойным сидеть по правую сторону, так? Это не царствие, хотя они ходили за Иисусом Христом. Ходить в церковь или ходить за мной, вы понимаете, что это еще ровным счетом ничего. Результат покажет, кто есть кто. И я хочу такое сказать. Мы говорили, значит, о Царстве Небесном, что оно из себя представляет. Потом мы с вами проходили пророческую часть, я вам мысленно прочитал столько много мест из Библии, чтобы вы поняли, что Царство Божие предсказано многими пророками на последнее время, в которое мы живем. Что это не мои выдумки. Что так написано в Писании. И помните, мы с вами читали там те же признаки, какое Царство Божие будет. Теперь, естественно, возникает вопрос, как в то Царствие войти? Согласитесь, говорить, какой хлеб, пророчество о хлебе, и насущный вопрос, а хлеб давать будут? Самое главное вообще, для чего мы пришли в церковь, чтобы принести плод, чтобы мы изменились, чтобы Царство Божие настало внутри нас, правда? Поэтому тема, которая вот начинается, как бы будет серия кассет, тема такая... Входите тесными вратами. Как в эти врата входить? То есть, практически, как решаются вопросы нашего практического христианства? Мы говорим, Дух Святой действует. Как действует, надо знать, да? Почему не действует на человека? Что в человеке есть? Почему не доходит, да? Затронем многие вопросы. И что такое оправдание веры, и спасение по благодати, и оправдание по вере, да? Будем говорить о том, как не раздражаться, как любить врага. Потому что мы читаем, любите врагов ваших. Все читали? Легко получается? Общие фразы, что нужно любить, мы все соглашаемся с ними. Вопрос, как достичь этого? В этом суть христианства. Если в семьях наших не изменяется атмосфера, и была грязня, и есть, какой смысл вообще в том, что мы ходим в церковь? Мы фактически ничему не научились. Поэтому тема эта будет исключительно практическая. Чтобы вам понять, правильно ли я буду говорить, читайте, сравнивайте по Писанию, да? И применяйте, чтобы вы могли потом иметь собственное убеждение, правильно или неправильно. Если будет действовать, и вы увидите, что изменяетесь вы от того, что что-то вы поняли, кто вас потом разубедит, что это заблуждение, ложь очередная? Если вы не будете делать, вы не убедитесь, у вас не будет собственного убеждения, вас легко сбить? Естественно. В чем не имеешь собственного убеждения, зато человек душу не отдаст. Когда меня спрашивают, Саша, ты верующий? Я говорю, нет, я не верующий, уже давно. Я убежденный. Знаете, разница какая? Я верю, но помоги моему неверию. Пугнули, я уже не верю. Я проверял, то, что говорю, действует. Кто слушает, действует. Поэтому сказать, что это заблуждение, если меняется человек, если проблемы решаются, значит, не заблуждение. Если мир приобретается, если радость сердца, независимо от обстоятельств, значит, все-таки это похоже на истину, правда? Поэтому вам необходимо будет тоже это делать, ну, как бы, усвоить, убедиться в этом. Ну, и начнем мы с такой картины, всем известной. Заметьте, Христос говорит, входите честными вратами, да? Вы помните, что выход израильского народа из Египта с чем сравнивался? По Библии. Вот как когда-то народ еврейский вышел из египетского рабства и шел в землю ханаанскую, эта картина что символизирует? Так каждый из нас в свое время вышел из этого мира и пришел к кому? К Богу, да? И теперь как бы идет путь по пустыне, так? И пройдя пустыню, мы, по примеру библейскому, должны как бы куда попасть? В землю ханаанскую. Это она что символизирует? Царство Небесное. Мы должны прийти к Богу, где не будет ни слез, ни плача, ни горестей, ни болезни, ни смерти, так? Скажите, что требовалось, заметьте, входите в землю ханаанскую, но до земли ханаанской была пустыня, помните, да? Согласитесь, что пустыня для многих вышедших из Египта была тесными вратами. Многие там застряли. Почти все, 2 человека вообще из вышедших вошло. Все застряли там. Так вот, начинался путь евреев из выхода из Египта. Мы тоже вроде бы из Египта вышли, а теперь пустыня. Я хочу прочитать вам картину, всем вам известную, из 1 послания к Коринфянам, 10 глава, которая очень говорит об аналогии того, что было, и то, что сегодня происходит. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы. А описано в наставление нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Сегодня была такая фраза сказана, а церковь как стояла, так и будет стоять. Что имеется в виду под этими словами? Как стояла, так и будет стоять. Я сказал, католическая церковь как стояла, так до сих пор и стоит. Кстати, иудейский народ как стоял, так и стоит в основной своей массе, правда? Вопрос, за что стоит? Стоит ли? Какой смысл? Павел говорил, когда говорит, кто думает, что он стоит, заметьте, значит, думали вышедшие из Египта, что они стояли? А почему упали и костями легли в пустыне? Обратите внимание, что имели в виду евреи, когда думали, что они стоят, и что имеет в виду Павел. Смотрите, читаю еще раз. отцы наши все были под облаком. Все были? Столб облачный и столб огненный, вы помните, да? Значит, заметьте, все были под ним. Столб поднимался, народ поднимался. Столб шел, народ шел. Столб останавливался, опускался стан. Тоже останавливался и опускался, да? Смотрите, все были под облаком. Все прошли сквозь море. Заметьте, все до единого прошли сквозь море. Все крестились у Моисея в облаке и в море. Я по-другому вам сейчас скажу. Все вы здесь сидящие, в основном в своей массе, может, только кого не знаю, все крестились в Иисуса Христа. В адвентистской церкви, или кто там, говорят, в баптистской, кто в какой, да? Все ели одну и ту же духовную пищу, все слушаем одни и те же проповеди, так? И значит, думаем, все омываем ноги, все участвуем в вечере, да? И думаем, вот тот, кто крестился кроплением, то, конечно, погибнет человек. А вот если я все-таки ж правильно крестился, да? С полным погружением, то я что? Спасусь. И считают, что я стою в вере, правильно крестился. Хожу в собрание, даю десятую часть. Вы помните, я фарисей это все перечислял? Скажите, ради этого ли мы пришли к Богу, чтобы десятую часть сдавать? Или хоть одна копейка к тому Богу попадает? Или она вообще нужна там где-то? Заметьте, люди считают, что если хожу в собрание, крещенный, если несу служение, пою в хоре, с Евангелиями хожу, проповедую, да? Но это уже что? Стоит же человек. Вот закурил, запил, это уже что? Упал, лежит, да? А если я хожу в собрание, молюсь, считаю, пощусь, того недолюбливаю, тех осуждаю, раздражаюсь, когда выводят меня из терпения, да? Сплетни слушаю, передаю. Это же, конечно, не грех, вы согласитесь. Убийство – это преступление. А это же не грех, правильно? Ну, говорят, грех – это 10 заповедей. Украл, убил, а косо смотришь – это не грех. Но Нагорную проповедь вы помните все? Если ты не прелюбодействуешь, но смотришь с вожделением, с желанием, то ты по той же статье пройдешь. С тем же блудником будешь сидеть на одной скамье подсудимых. И заметьте, мы все крестились, мы все едим одну и ту же духовную пищу, ходим в одну церковь, молимся, читаем и поем, да? Но смотрите, может быть так, что не будет благоволить к нам Господь? И смотрите, вышедшие из Египта ели, пили духовную пищу. Вы поняли, о чем речь, почему называется духовная? Обряды, которые были даны израильскому обществу через Моисея, они имели какой-то духовный смысл, или это был просто обряд, какая-то мистика? Вот прикоснулся к какой-то святыне, она на тебя повлияла. Вот как, знаете, амулетик какой-нибудь, да? Или там земля с Израиля на шее висит. Многие понимали, что вот Бог вывел, главное подниматься, главное идти, главное не отставать. А заметьте, разве это Богу нужно было, вот это войско водить по пустыне? Или Бог что-то хотел другое? Скажите, они вообще думали, что во всех обрядах есть какой-то смысл, и его надо понять. Что это не просто нужно слушать то, что объясняют, а еще нужно что? Переваривать, вникать, задавать вопросы. Они этим занимались? Вы знаете, почему здесь написано? Все были под облаком, все прошли сквозь море. Помните, столб облачный был и столб огненный ночью, а днем облачный. Скажите, кто для них был столб? Это был очередной истукан египетский. Вы понимаете, они когда жили в Египте, то бог египетский или боги египетские, языческие, они были говорящие, или они просто это были вырезаны, изваяны из чего-то? Этот бог не заставлял думать, какой пришел, такой и ушел, принес жертву, и все служение закончилось, да? И для многих столб это был просто как очередной идол. А что тот столб представляет? что это живой Христос, что Он хочет что-то довести, что Он хочет, чтобы люди задумались. Что, заметьте, вот не дал Бог там 3 дня воды евреям в пустыне. Ну, взяли бы и сказали: Моисей, а почему нам Господь не дал воды? Моисей бы взял и сказал: Бог хочет научить вас, чтобы вы были терпеливыми, чтобы вы не роптали, чтобы вы одолели в себе желание роптать. А, ну хорошо, понятно. Теперь сколько будем? Ну сколько надо, Бог же не привел нас заморить голодом и жаждой, правда? Никто не спрашивал, начинали выступать. Мы идем за тобой, вот это и есть служение Богу. Мы садимся, когда столб опускается, садимся. Мы послушны, послушны. А что мы там обиженные, что мы завистливые, что мы ропотники, это вообще даже не входит в понятие грех. Заметьте, но пустыня оказалась для многих тесными вратами, где многие умерли. Заметьте, за что умерли? Они думали, что они стоят, потому что ходят, едят, поют, молятся, постятся, да? Раз член церкви, то стоит, в мир не ушел. Заметьте, библейские признаки совершенно иные. Смотрите, все пили одно и то же духовное питье, то есть все обряды, ибо пили из духовного последующего камня. Заметьте, что такое духовный последующий камень? Помните, такие слова есть в Новом Завете? Закон детоводитель ко Христу. Обряд указывает как-то образно путь ко Христу или нет? Помните, мы с вами как-то говорили о вечере. Сие творите в мое воспоминание. Что сие? А вот хлеб. Берем и ломаем. Вот сие Господь говорил. Вот когда ломаете хлеб, этим вы что делаете? Вспоминаете мои страдания. Вот это и есть. Мы собрались, чтобы поломать хлеб. Я говорю, и все. Так это для этого мы собираемся, чтобы поломать хлеб? Вы сроду не видели, как хлеб ломают? Ведь там же по-другому сказано. Обряд, да, ломают хлеб. На что указывает? Христос говорит, сие есть тело за вас мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание. Что творите? Как я свое тело ломал, вы выводили меня из терпения, вы хотели, вы плевали, вы издевались. А я, чтобы не согрешить, что делал со своим телом? Ломал. Сие творите в мое воспоминание. Ломайте хлеб и жуйте. Об этом речь шла? Или вы взяли хлеб в смирении, в молитве, ешьте хлеб, опустили головы и вспоминайте страдания Христа. И начинается сеанс гипноза. Иисус Христос, вот Голгофа, и на него плюют, мы там что-то себе такое придумаем. Разве об этом речь? Съели хлеб, мой ломимый, я вас спас, потому что ни разу не психанул. Я ломал свое тело, я умерщвлял его, я крестил его, вы поняли? Сие творите... С чьим телом? Со своим в мое воспоминание. И каждый раз, когда вас выводят из терпения, и вы распинаете свою плоть и не послали в дальние края ближнего своего, не психанули, не сорвались, не начали отвечать тем же образом, как и на вас наехали, да? Вы что делаете? Господи, я помню, как ты это делал, я буду делать по твоему же примеру. Вот вечеря. Так настоящая вечеря где? На вечере в собрании или каждодневно? Заметьте, все пили и ели вино, хлеб ели на вечере, да? И заметьте, эта пища называется духовная, знаете, потому что? Это пища для ума, мы должны задуматься, что обозначает каждый элемент вечери. Согласитесь? И заметьте, а эта пища, это питье, мы пьем из духовного последующего камня. А камень же кто? И когда вы будете ломать, будете задумываться, что вы делаете, вы в конце концов придете к чему? К тому, кто так же делал и так же победил дьявола в своей плоти, да? И вы будете братьями и сестрами Христу. Вы переживете то же и достигнете той же чистоты и святости. И этим вы доказываете, что вы мои дети. Так заметьте, мы боремся, мы уже думаем, Дух Святой действует. И через время может так получиться, что мы будем уже мыслить, как Христос мыслит? Его мысли станут нашими мыслями. А если просто совершаем обряд и не задумываемся над смыслом, то что? Библия пишет. Второе послание Коринфянам, 3 глава, кажется, 6 стих. Он сделал нас служителями Нового Завета, не буквы, но духа, ибо буква убивает, а дух животворит. Заметьте, что животворит душу человека? Это первый элемент, о котором я сейчас вам хочу сказать. Заметьте, чтобы войти в Царство Божие, то что? Слушайте, дух животворит, что делает? Оживляет нашу мертвую во грехах натуру и делает ее подобной чей? Христовой, да? А заметьте, буквально исполненный обряд какую пользу приносит? Без понимания смысла. Убивает, превращает нас в нерассудительных фарисеев, формалистов. Вы помните вот такое место из, значит, Евангелия от Иоанна? Я прочитаю вам. Евангелие от Иоанна. 6 глава. Я только вспомню несколько моментов. Христос говорит такие слова, 54 стих. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно питье». И заметьте, не эти же ли мысли на вечере говорятся? Кто будет есть плоть и пить кровь, вот эти символы, то что? Я его воскрешу за что? За то, что ел. Отсюда следует новое объяснение. Кто три раза подряд не ел, не участвовал в вечере, то что? Погибает, да? От тела Христова уже как бы отсоединился. И слушайте, после этого некоторые из учеников соблазнились и говорят, какие странные слова, кто может вот эту глупость слушать? И ушли. А он после этого говорит, но Иисус, зная, 61 стиха, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас, что я так сказал? Смотрите, что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде. И смотрите, дух животворит. Какой дух? О чем речь идет? То, что я сказал, нужно понимать как? Не буквально. Дух животворит. Плоть, если вы поняли, что буквально нужно это исполнить плотью, взять и съесть, то смотрите, плоть не пользует немало, то есть обряд без понимания смысла, какую пользу приносит, сколько? Немало, ни чуть-чуть, вообще бесполезно. И дальше написано, слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. То есть их нужно понимать не буквально. Так заметьте, люди, которые не задают вопросов, не вникают в суть обрядов, заметьте, они могут измениться. Вот заметьте, прослушал человек, не задумался, какая польза вообще от этих слов? Никакой. Но кто вникнет в закон совершенный, начнет размышлять, блажен будет в своем действовании. Помните? Иакова 1 глава. Поэтому я для чего вам сейчас это прочитал? Смотрите, 1 послание Коринфянам, 10 глава. Все ели, пили. Думал ли кто-нибудь, какой смысл в обряде? Вышел кто-то, в субботу насобирал дров. Было заседание, на заседании приговорили человека побить камнями, побили. Теперь почему не собирают дрова? Страх. Ну, кто-то бы взял и сказал, Господи, ну неужели просто из-за страха? Объясни, для чего эта суббота? Ну почему вот эти дрова нам мешают? Ладно, одного побили, мы не хотим быть побитыми. Мы уже дров не собираем, только планируем, когда идем на собрание, он лежит дровяшка после захода, надо будет забрать. Он еще то надо будет, но сейчас не пойду, потому что прибьют. Но я целый день собираю, что? Дрова. А потом, когда кончается собрание, я говорю, Господи, благодарю тебя, такое наставление чудное было. В субботу нельзя работать, не делай никакого дела, ни ты, ни сын, ни вол, ни осел. Я не работаю. Кто-то работает в субботу, я его осуждаю. Сижу в собрании. Ой, та спит. Собрание идет. Мы просили, Господи, благослови, открой. Та спит. А та губы накрасила, как не знаю, как сказать, что было по-христиански. А та в юбке вот такой нехристианской. И я сижу, то того пересуживаю, то того, но я никакого дела не делаю, правда? Кончается собрание. Господи, благодарю Тебя за такие наставления, которые я сегодня слышал. Лицемерие, правда? Так что ж ты слышал? Что ты видел? Кого видел? На кого обратил внимание? Ты себя увидел? Нет. Проповеди такие были назидательные, о чем? Об Иисусе Христе, как всегда. Но ты можешь сказать, о чем конкретно сегодня была проповедь? Ну, обо всем было. Ну, с Библии читали. Заметьте, буква убивает, вот это превращает, извините за это слово, но в тупых, нерассудительных людей. Заметьте, священники кричали «распни». Кто-то спросил, за что? Что он сделал? Да ничего не сделал. Ну, раз священники кричат «распни», наша роль какая? «Распни», а чего, кого? Да, не знаю, но раз кричат, значит, заработал человек, как вы считаете? И вот смотрите, ели, пили, никто ни о чем не думал, просто была слепая формалистика. И дальше смотрите, не о многих из них благоволил Бог. То есть человек, который не задумывается, для чего ходит, что исполняет, зачем исполняет, заметьте, Бог не благоволит, ибо они поражены были в пустыне. За что? Что не ели, не пили? Нет, ели и пили. Но не задавали вопросов, не понимали смысла, а если бы в смысл вникали, то, смотрите, Дух животворил бы и изменил бы их, они не были бы блудниками, правда? И появились бы моавитские женщины, они бы сказали, идите другой дорогой, вы нам не нужны. Не было бы воды, если бы они вникали и рассуждали, Бог бы объяснил им. Они бы пришли к естественному терпению. Не было воды, они бы славили бы Бога. Бог дает нам очередную возможность выработать в себе терпение. Но никто не задавался вопросом, что же обозначают эти обряды? Чего мы ходим за этим столбом? И дальше написано. Значит, это были как образы для нас. Что такое образы? Зачем это мы читаем? Зачем об этом пишется в Библии? Мы тоже вышли из Египта, все зашли в пустыню. Кто погибнет от страха, вот скоро пуганут кого-нибудь? Погибнет, вы поняли в каком смысле? Не знаю всего человека, откуда он. Кто-то может, знаете, на кого-то подействует так, вне церкви нет спасения, ну ладно, будем держаться, тонущего Титаника, но все равно, главное, с Титаником вместе. Я часто говорю, Титаник, видели, если фильм «Титаник»? Вот когда корабль уже переломался, вот так он торчал. Я говорю, интересная картина. Одни говорят, что он в небо взлетает, другие говорят, что под воду. Можно понять, вроде бы в небо, да? А может он под воду идет, и так уже просто поднялась корма. Я говорю, все мы будем испытаны. И заметьте, кто чем. На одного будут клеветать. Может так случиться, что клевета выбьет меня из духовной колеи, и я психану, сорвусь и натворю глупости? Может? Может. Кого-то унизят, кого-то оскорбят, кого-то еще каким-то образом причинят ему боль. И заметьте, какой смысл, что мы ели духовную пищу и не научились выдерживать испытания? Заметьте, погибли за что? За то, что были похотливые, за то, что были ропотники, за то, что были раздражительны, за то, что не могли пройти мимо женщины. А в церковь ходили, ели, пили, вставали, встанем, помолимся, сядем, споем, все делали. И думаем, что это и есть то, что мы называем «стоим в вере», «твердо держимся истины». И вот написано, значит, они были поражены в пустыне за что? Были похотливы на злое. Вы согласитесь, что кому-то может быть телевизор помехой в спасении? Ой, что-то Бог не открывает Библию. Ты ее открываешь вообще? Да нет, некогда. Я говорю, чем же занят вот вечером, например? Да понимаешь, вот эти же идут сериалы, такие интересные, там столько духовных мыслей. Я говорю, это ты мне объясняешь? Так у тебя не было времени из-за того, что ты, ну, чем-то таким важным был занят, или не было времени, потому что нужно просмотреть? Все. Мы же не должны, говорит человек, быть отсталыми от жизни людьми. Ну, давайте погонимся, чтобы не отставать. Вы знаете сейчас, он что только не вытворяет. У кого там мысли затуманены телевизором? У каждого свое что-то есть, да? Кто-то думает о деньгах, о бизнесе и только об этом. А в церковь пришел, побыл, отбыл и ушел, ни о чем не задумываясь, изменился ли я. Чем мы будем испытываться? Вот скажите, эту главу разве вы не читали? Что спасение будет не за членство, не за то, что ели, пили, омывали ноги, соблюдали день, а за что? Способен ли ты любить врага? Способен ли ты не клеветать, если тебя оклеветали? Способен ли ты сохранить мир, когда на тебя, как говорят, пургу кто-то гонит? Ну, того сроду не было. Вот смотрите, пустыня оказалась, заметьте, кто был похотлив на злое, там были причины в пустыне разозлиться? Это сам климат пустынный. Днем сильно жарко, ночью сильно холодно. Вы согласитесь, что нелегко? Я сейчас так думаю иногда, думаю, что бы мы говорили в пустыне? Бывает летом жарко, 35-38. Ой, Господи, сколько уже эта жара будет? Господи, да ну сколько уже будет? Я говорю, слушай, а если бы ты шел в пустыню сейчас, и там было не 38, а 48 или 58, и еще и ноги пекут от настолько раскаленный песок, что бы ты говорил? И воды трое суток не дали. А тут же так, и пепси-кола, и кока-кола, и минералка, и все время, Господь, ну такая жара, и за что ж ты нас так это? Дай дождик, а пошел дождик. Господи, да сколько же он уже будет лить, да как же он уже надоел. Господи, да ну, год, ну дай солнышко, дай солнышко, Господи, ну хватит уже того солнышка. Это Бог сидит этим рубильником, если слушать этот народ. И заметьте, а почему бы не сказать, ну, как мирские говорят, у погоды нет плохой, у природы нет плохой погоды. Это мирские говорят. Ну, жара, я говорю, ну, слава Богу, отогреемся, вдруг зима будет холодная, так перегреемся, потом как бы не так быстро. Ну, должно было бы таким быть мышление. Ну, подумаешь, день нет воды. А может, завтра будет 3 дня, не будет воды? Что мы тогда будем делать, если сегодня мы не можем выдержать? Я хочу сказать, это вообще не искушение, это уже чепуха, сравнение вообще, что предстоит верующим пережить. И заметьте, мы погибаем. Вы помните притча, которую Христос рассказывает, построивший дом на камне и построивший дом на песке? Чем отличается на камне и на песке? Произошла буря, пошел ветер, полился дождь, разлились реки, налегли на дом тот, и дом тот устоял. Это какой раб? Благоразумный, мудрый, да? Заметьте, в чем его мудрость? Облили клеветой, грязью, налегли на дом тот. Заметьте, каждый из нас строит себе что? Духовный дом. И постройка наша испытывается каждый день. Муж пришел выпивший. Ребенок разбил стекло в школе. В церкви сказали того, чего вам и не снилось. А вы участник в этом сказали. Налегли на дом тот? Братья и сестры, да что это творится? Что за народ Божий? Да помолчи, чтобы тебе что, трещину уже дала, да? Чернобыльская атомная дала трещину. Вот это вот прорыв, чувствуете, это уже что? Трещина. А если еще одну клевету добавить, уже что? Одевайте все противогазы. Раб Божий лопнул. Не выдержала душа поэта, да? Заметьте, это об этом речь идет. И у кого это происходит, это получается дом построил на чем? на песке. Какой смысл было ходить в церковь, что ты такой же психованный и остался? Жадный, хитрый, подлый, там, блудливый, да? Мы же ходим измениться, правда? Что за счастье, если я остаюсь завистливым? Скажите, можно быть счастливым с завистью? Вот просто я говорю. Кто-то оделся, и у меня грудная жаба. Правда счастье? Кто-то купил лучшую машину. Несчастье уже, правда? Смотришь, женится, бегает. Ой, какую бы найти такую невесту, ну, чтобы хоть... Ну, уже не стыдно было по Крещатику пройтись. Отхватил. Ну, все, Господь, благодарю тебя, такое счастье. Вдруг поворачивается еще красивее. Ой, Господи, поспешил. Ой, Господи, что же я наделал? Смотрите, тут же несчастье. Вы поняли, что такое завистливая душа? На небе, если мы не избавимся от зависти, на небе будет причина для зависти? Ну, смотрите, кто-то будет 144 тысячи, а я, кто я знаю, где на куличках буду сидеть. Ну как, вообще равноправие, не? Вы знаете, что зависит ему кажется, что в чужом огороде лучше яблоки, чем в моем. И ночью хочется в чужой залезть. Он такая натура человеческая. У ненасытимости две дочери. Давай, давай и давай. Конца и края нет. И вот смотрите, одни были похотливы на злое, погибли в пустыне. Другие были идолопоклонниками, погибли. Другие стали блудодействовать, иные стали искушать Христа, иные роптали, все легли костями. Так заметьте, из-за чего легли? Из-за отсутствия характера Христова. Не за членство. Ходили, члены церкви, крестились, все прошли, все ели, все пили, все исполнили. Только чего не исполнили? А жизнь так и не поменялась. Привычки, вкусы, привязанности остались прежними. Так вот сказано, посему кто думает, что он стоит, вы поняли, о чем речь идет? Ну что, член церкви, крещенный, в истинной церкви, у нас то-то и то-то, я все соблюдаю. Берегись, чтобы не упасть. Когда берегись? Испытываться мы будем на что? На прочность в чем? Способен ли ты выдержать нападки, которые будет совершать сатана через наших близких, через наши семьи, да, в церкви? Способен ли ты будешь? Вот если там устоишь, то ты что? Стоишь. Если упадешь там, то ты никогда и не стоял. И дальше написано. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Скажите, искушение, которое испытывал израильский народ в пустыне, это было сверхчеловеческое, которое могли бы исполнить или выдержать только ангелы, или это было на уровне людей? Они могли его исполнить? Выдержать это искушение. Да. И смотрите, и нас, какое бы искушение не постигло, смотрите, искушение не иное, как человеческое. Что бы означает? Вот люди говорят, это искушение только ангелы могут выдержать. Если вам Господь допустил, то значит вы что? Можете выдержать. Только что нужно? Если вы просто ходите в церковь, участвуете в вечере, в крещении, и никогда не задумаетесь, о чем речь, что Бог хочет сказать этим, то вы его никогда не выдержите, это искушение. Но если вы вникаете, то внутри начинается процесс, вы что-то начинаете думать, что-то происходит, какие-то перемены, и вы приходите к чему? Выдержите. И дальше сказано, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил. Значит, заметьте, этот стих говорит о том, что мы можем пройти пустыню. Мы можем одолеть наши плотские похоти или нет? Верен Бог, что не попустит вам быть искушаемым сверх сил. Но при искушении, добавляю, если вы проявите веру, настойчивость, будете понимать, для чего вам Бог это допускает, тогда что? Получится у вас. При искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Значит, заметьте, все Писание, какое написано в Библии? Бога вдохновенное. Это о чем речь идет? Ее нужно понимать буквально или духовно? Хочу вас спросить, что такое духовно? Вот некоторые говорят, духовно, это вот, например, Ветхий Завет написан языками цифр. Каждое слово это цифры. И ученые разрабатывают что? Цифровое толкование Библии. кто-то понимает духовно, это буквально каждое слово, ищет его перевод и начинает какие-то умозаключения делать. Скажите, это ли называется духовно? Толкуем Писание. Что по Библии обозначает духовный дух? Что такое духовные помышления? Какие это духовные? Да. Что называется плод духа с маленькой буквы? Это плод чего? Ну, я говорю, духовный от слова дух происходит, да? Плод духа, любовь, радость, мир. Так значит, заметьте, цель, для чего мы изучаем Писание? Мы должны понять скрытый там духовный смысл, и когда поймем и вникнем в него, тогда что получится? Дух начнет животворить и менять нас, и у нас будет, заметьте, плод духа. Что? Любовь, которая никогда не перестает. Мир, радость, помните, да? И так далее, и тому подобное. Значит, мы должны понять во всяком обряде, во всяком празднике духовный смысл. И духовный смысл – это именно та мысль, что хотело нам сказать это слово библейское. Ну, а теперь я вам начну относительно того, что касается нашего последнего времени. Значит, хочу вам прочитать некоторые места из Священного Писания, это Евангелие от Матфея. Начну с 22 главы. Я не буду читать все подряд. Вы ее знаете, кое-что мы уже проходили с вами, да? Я хочу сейчас вам коснуться одного такого момента. Вы помните, из Матфея 24 главы, там сказано, что «Итак бодрствуйте». Ибо в тот час, который не ждете, придет ваш Господин, и блажен раб, которого Господин его застанет так, в смысле, бодрствующим. И помните такие слова, как во дни потопа, перед потопом люди ели, пили, женились, строили, выходили замуж, и что делали? И не думали, пока не пришел потоп и не погубил всех. Вы обратили внимание, как эти слова вообще толкуют? Что значит «не думали»? Вот если мы задумались о Боге, пришли в церковь и читаем Библию и молимся, то мы уже что? Думаем. А не думают те, которые в церковь не ходят. А вот кто уже ходит и уже думает. Вы согласитесь, что не все думают, кто в церковь ходит? Вот, говорит, я читаю Библию, а вот некоторые не читают. Я говорю, что ж ты там видишь, интересно? Вот вчера сестру узнал. Это он читает. Себя не узнал? Так мы же в истинной церкви, мы же стоим твердо на ногах в вере, братья и сестры. Мы царственное священство. Вот, говорит, вот узнаю себя, видите? А если что плохое, то брат, сестра, кто-нибудь, другая церковь. И заметьте, эти слова не думали обычно, и речь идет, не думали вообще о Боге, в церковь не пришли, не думали о том, что нужно прийти к Богу, что нужно петь в церковном хоре. А там знаете, о чем пишется? Не думали. Мы уже с вами проходили 24 главу Матфея, это на одних из первых кассетах. И там я, знаете, на какую деталь сделал ударение? Сделал просто аналогию, что то, что было в момент первого пришествия, будет и перед вторым. Как будет, было разрушение храма в первое пришествие, будет гибель в конце. Помните, пал в Вавилон, великая блудница, и казни на этот Вавилон пришли, помните, да? Я делал тогда ударение на то, чтобы мы задумались, что история повторяется. А написано нам, чтобы мы не оказались в подобном положении, не были обманутыми. Как евреи 2000 лет ждут нового Мессию, а он уже 2000 лет как пришел. Мы будем думать, что стоим на стенах Иерусалимских. Вы помните, еврейский народ верил, что Господь Мессия придет, а он уже висел, он пришел. И вы помните, что и христиане, которые исследовали пророчество, исследовали слова Христа, они помнили слова Христа. Когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, реченную через пророка Даниила, тогда дочитающий что? Разумеет. И потом пишется... это, что нужно бежать в горы, да, кто на кровле да не спускается, кто на поле да не возвращается в дом, что-либо взять, бегите. И когда была осада Иерусалима, когда тысячи евреев гибли, они думали о чем? Они их научили. Верьте, стойте насмерть, и Мессия придет, защитит Иерусалим, будет стоять вечно. Когда произошло, вы помните, войска Тита на несколько дней отступили. Христиане из евреев что поняли? Вот сбывается. Выскакивайте. И когда они бежали, то те, кто были на стенах, знаете, как думали? Тут победа пришла, они дернули с корабля, да? Они считали, что это уже что? Победа и спасение от Бога Израилева. Только эти выбежали, Тит понял, что это ложный слух, возвращаются войска, и дальше чем кончилось? Люди стояли, защищая Иерусалим, и все костями легли там. Оказались обманутыми? За то, что не исследовали Писание. Я тогда говорил, чтобы мы это поняли для себя, чтобы мы не оказались в числе обманутых. А сегодня буду говорить, ну, в основе стих из 24 главы Матфея, где сказано «не думали». Я сейчас буду говорить, о чем не думали, как должны были думать, и что люди, которые задумываются, во что верят, куда ходят, задают вопрос, для чего это надо делать, вы согласитесь, что эти люди думают? И первое условие войти в город воротами или войти в Царство Небесное, первое и необходимое какое? Думать. Не нужно быть слепым фанатиком. Задавайте вопросы. Вы имеете на это право? Я вам простой пример приведу. Смотрите, библейские слова. И 11 глава Евреям, со 2 стиха. «И почиет на нем Дух Господень». На ком на нем? На Иисусе Христе. Какой признак Духа Святого? Дух премудрости и Дух разума. Заметьте, Дух Святой на каких людей действует? Которые думают, которые вникают, которые рассуждают. Это вот от чего мы начали. Буква убивает, а Дух – смысл. Если мы в Него вникаем, то Он животворит. Вы поняли, что вот эти слова «вникай в себя» и «учение» о чем говорят? «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную». Что такое «исследуйте»? «Верьте и не проверяйте» или «исследуйте»? Что это слово обозначает? «Вникай, сравнивай, сопоставляй, задавай вопросы, чтобы ты имел точное убеждение». Правда? Притчи, 8 глава, 12 стих. Бог говорит, «Я премудрость обитаю с чем?» С разумом и ищу чего? Рассудительного знания. Люди, которые не рассуждают, они уже что? Обречены в буквальном смысле слова. Можно ли понять объяснение учительницы в школе, если смотришь на нее и руки на парте лежат, а думаешь о пирожках или о футболе? Что требуется, чтобы понять то, что ученица объясняет? Что требуется? Внимательно слушай. Если что не понял, переспроси, уточни. И когда ты поймешь, легко решается задача. Вот я пример этот привожу, точно такая же аналогия и в общении с Богом. Кто не вникает, кто не рассуждает, как Дух Божий может объяснить? Значит, заметьте, вот этот Матфея, 24 глава, «И не думали», вот в разрезе «О чем не думали» и «О чем нужно было думать», заметьте, в этом разрезе мы сейчас начнем исследовать места из Священного Писания, в частности, из Евангелия от Матфея. Я хочу вам, перед тем, буду читать из 23 главы, просто из 22 приведу несколько примеров. Обратите внимание. Вы замечали, что Христос никогда ничего не утверждал, когда общался с еврейским народом? Вы обратили внимание, Он совершенно не так разговаривал и не так задавал вопросы, как задавали Ему фарисеи. Вот подходят к Нему и говорят, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Что они имели в виду? Какая была наибольшая заповедь у евреев? Ну, суббота, правда? Вы заметили, что он не отвечал именно так? Суббота. А он им говорит другими словами. Две заповеди, помните, да? Возлюби Бога всем сердцем, всею душою. Это первая и наибольшая заповедь. И вторая, подобная ей. Какая? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Скажите, он ответил на ихний вопрос? Какая наибольшая заповедь? Скажите, в законе, в десятисловном, там какой-то смысл был или нет? Вы помните, как в законе написано? Не, 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 не. Значит, вера у Бога это что? Не ем, не пью, не курю, не матюкаюсь и не люблю никого. Вы поняли, когда спросили, наиглавнейшая заповедь в законе, они имели в буквальном смысле, скажи, что суббота, да? Если скажешь не суббота, мы тебя поймали, против закона пошел. А он им как бы сказал, суть, смысл всего закона, первые четыре заповеди, говоря, не сотвори кумира, да не будет других богов, да? Конкретно о чем говорит? Да не будет у тебя других богов? А чтобы я у тебя был Богом, и чтобы ты меня слушал и любил. Смысл первых четырех заповедей какая была? Какой был? Можно соблюдать четыре первые заповеди, при этом не любить Бога. Можно? Десятину даю, в церковь хожу, субботу соблюдаю, по-еврейски говорю, да? И когда кто-то говорит, говорю, как достичь чистоты и любви? Ой, Господи, когда уже кончится эта проповедь? Как оно мне уже надоело? Так тебя просто дальше повели, ты на того же Господа хулу говоришь. Вы замечали, как начинают люди томиться, когда им начинаешь говорить из Библии? И они говорят, что любят Бога. Любовь к Богу выражается в чем? Хожу на собрание, даю десятую часть, пою в хоре. Мы тоже матерей своих всех любим. Знаете как? На 8 марта очень сильно любим. На день рождения. А в остальные дни... Ее не видно почему-то. Далее, какая любовь на 8 марта на день рождения? Цветов купили. Она стряпала 2 дня до того и после, 2 дня после того мыла. Ты чувствуешь, как я тебя люблю? Да. Хорошо, что эти праздники раз в году. То любовь бы была сплошной такой. Так вот, заметьте. Я прочитаю некоторые моменты из Матфея 22 главы. Вот это место, значит, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. И обратите внимание, всем сердцем твоим, всею душою твоею. А скажите, а разуметь надо или это не обязательно? А как можно без разумения все возлюбить? Не понимая, сия есть первая и наибольшая заповедь. Скажите, зачем он так сказал? Он не заставил задуматься, что не так все просто, как вам кажется. Просто не-не-не-не, это и есть любовь к Богу. Вторая подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон. Слушайте. Весь Моисеев закон и все пророки, то есть весь Ветхий Завет на каких двух заповедях? Зиждется. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Можно соблюдать обряды и при этом не любить? Можно. Можно не матюкаться, можно не драться и при этом не переваривать человека. Можно? Можно. Так скажите, мы до самого главного достигли? Так эти заповеди данные, это конечная цель или это промежуточный финиш? А есть нечто большее. Сначала хотя бы не кради у человека, это уже хоть какая-то любовь, а потом что научись? Будь готов и душу свою за него положить. Весь закон нужно было исполнить. Вы знаете, что такое весь закон? Не только не делать зла, но еще что? И любить всем сердцем, всею душой и всем разумением. И конечная цель-то любовь, а не делать действия, правда? Любовь только удовлетворяет, дает радость, приносит счастье. Значит, заметьте, он им так сказал, чтобы они задумались, не так все просто, как вы привыкли верить. Дальше, смотрите, когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему: Давидов. Правильно сказали? Скажите, зачем он задал этот вопрос им? Книжники и фарисеи, они, когда подходили, задавали вопросы, они думали, что они все понимают правильно? Потому умно задавали вопросы. А он им задавал, наоборот, вопрос, чтобы заставить подумать. Вы подумали, так ли все? И вот они спрашивают: что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему: Давидов. Говорит им: как же Давид? По вдохновению называют его Господом, когда говорит: сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Нормальный вопрос. Что фарисеи при этом почувствовали? Заловил нас. Мы же думали, что мы все понимаем. Он нам задал вопрос в присутствии людей, и мы что? Не знаем, что ответить. Скажите, с какой целью он задал этот вопрос? Вы какой-то стих выхватили из Библии и считаете, что его понимаете, но на эту тему есть другой стих, на который вы сроду никогда, на который не обращали внимания. Как же вы, выхвачивая отдельные стихи, можете объяснить, как все-таки надо понимать этот вопрос? А вы же учителя. Хоть кто-нибудь бы подошел и сказал: Господи, а я действительно никогда так не думал. Странная теперь у меня мысль появляется. Заметьте, он всеми вопросами что делает? Заставляет думать. Вы помните, идет Иисус Христос с учениками, подходит фарисей и спрашивает у учеников: учитель ваш даст на храм? И что ученики отвечают? Ну, конечно, мы же своего учителя знаем от и до. Даст без всякого, даст. И Иисус вообще собирался дать? Ну, взяли бы, сказали: вот учитель, что сделаем? Господи, ты вообще дашь, что подходит, спрашивает? Чего его спрашивать? Он учитель, но мы-то лучше его знаем, что он даст. Проходит время. Помните, он не сразу сказал. Проходит время, Иисус идет с ними, потом говорит: как вы думаете? Вы обратили внимание, вот у него часто: как вы думаете? Как вы думаете, царь и сыны царские платят эти налоги? Они говорят: нет. А дальше Христос ничего не говорит. А перед этим глава написана. Христос спрашивает: за кого почитают меня люди? Кто за одного из пророков, кто за Илию, кто там за кого? А вы за кого меня почитаете? И Петр говорит: ты Христос, Сын Бога Живого. Скажите, Петр понимал, что он царь того царства, куда Петр хотел попасть и сесть по правую сторону? Он же царем его признал. Теперь подходит и спрашивает фарисеи: царь ваш даст налог на содержание самого себя? Петр говорит: да, даст. Он ему не сказал так: мог бы Иисус так взять в момент, отойти в сторону и со стороны так у виска покрутить пальцем: Петр, я тебе тихонько показываю. Петр бы не понял, обиделся. Он просто выждал момент, идет и говорит: как вы считаете, вот сыновья царские дают? Нет, не дают. И так же уверенно, как сказал, что даст, так же уверенно, что не дают. А Христос дальше молчит: ну, если ты умный, так теперь прикинь, ты только что говорил, что я царь, а теперь что я дам налог на содержание вот этих подчиненных. Заметьте, он задавал эти вопросы с какой целью? Петр, когда тебя спрашивают, ты не торопись, как тебе кажется, что ты все знаешь, не торопись говорить, подумай, не знаешь, спроси. Тут же учитель рядом идет. Если ты бы подумал, что ты сказал, что я царь, и тут же говоришь, что я заплачу, так противоречие, правда? Ну, говорит, ладно, коль ты уже так сказал, говорит, возьми удочку, сходи на рыбалку, поймаешь деньгу, отдашь и за себя, и за меня. Ну, за меня, что ты сказал, что я дам, а за себя, что ты болтун. И мы в одной команде. Отдай. Но это я делаю только потому, что ты наговорил лишнего. Я тебя не просил. Ты должен был бы думать. Вы замечали, что все его вопросы касались чего? заставить задуматься, думайте. Вы знаете, из-за чего между церквями, даже в одной церкви, из-за чего споры и разногласия? Вот берут один стих из Библии и делают, что вся Библия строится на каком стихе? На этом. А другой берет другой стих и считает, что вся Библия на том стихе стоит. Но скажите, это в одной книге написано? Так может, между ними есть какая-то взаимосвязь? Может, нам стоит не спорить, а сесть, подумать? А может, действительно, раз брат такое сказал, и не так, как я думал? Может, стоит нам поговорить, обдумать? А зачем думать? Твердо стойте, братья и сестры, в вере. И вот одни братья и сестры стоят в вере. Вот я прочитал, в Библии написано, плодитесь и размножайтесь. И я вот плажусь и размножаюсь. Говорю, братья и сестры, вы знаете, у меня уже штанов на детей нету. А ему кто-то говорит, слушай, ну ты меру какую-то имей. Я кутя, так и дитя. А я не виноват, Господь дает. И говорю, ложитесь порознь, Господь не даст. Я не виноват, Господь дает детей, а вы, братья и сестры, должны содержать. Ну, вы знаете, есть такой закон, чем больше пищи, тем больше размножения идет, знаете, да, тоже есть такой закон. Начни содержать, так он начнет плодиться двойней и тройней. И в конце концов люди скажут, слушай, ну, я сам двумя ограничился. Подумай хоть немножечко, да. И смотрите. Христос говорит, итак, если Давид называет его Господом, как уже он сын ему? И никто не мог отвечать. Но можно было же задуматься, а действительно мудрость. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Идет Христос с учениками, ученики голодные, была суббота, ученики рвут хлеб, молотят, веют, жатву делают и едят. Фарисеи, увидевшие, говорят, ученики твои делают того, чего не должны делать в субботу. Скажите, они считали, что это истина? Ну, что они утверждали? Значит, в субботу нельзя рвать хлеб и молотить, и веять, и в рот ложить? Нельзя? По ихним понятию. А вы помните, что он им говорит? Говорит, не читали ли вы в законе? Ну как, читали, мы всегда читаем, нас каждую субботу читают. Он говорит, не читали ли вы в законе, что да, Давид ел, и бывшие с ним ели те хлебы, хлебы предложения, которых не должен есть ни он, ни бывшие с ним. Читали. Но то Давид был, ему можно было, а тебе нельзя. Слушайте, почему вы, заметьте, зачем он задал такой вопрос? Не читали ли? Читали. Но задумывались, что получается противоречие. А дальше он говорит, они читали ли, что священники нарушают субботы, однако же не грешат? Скажите, какой день был самый рабочий у священников? Огонь нужно было поддерживать? Жертвы приносились, а бывало, когда праздники, да в субботу, так там вообще ж тысячами жертв. Жертвы заколоть. А вот просто возьмите, закалите так вот, чтобы того же быка... Да вы знаете, как его завалить просто нелегко. Далее. А потом. Шкуру отделить, тук отделить, то отделить, то туда, то туда. Это работа мясника. Он говорит, почему вы не за... вы мне говорите, что я сухорукому сказал, протяни руку? Трагедия. Что ученики съели просто так, как голодные, ничего кушать поели? Грех страшный. Священники режут. По полной программе, как мясной мясокомбинат идет. Все стоят, и хоть бы кто-нибудь. Когда он сказал сухорукому, протяни руку твою, возьми постель твою. А у бедных, вы знаете, то, что носили, тем и укрывались. Это была его и постель. То есть, он сначала раздевался, и в ту постель ложился, укрывался. Когда говорили, встань, возьми постель свою, то встань, оденься, не ходи нагишом. Когда он говорит, протяни руку, встань, и пойди там, да? И все говорят, не должно делать этого в субботу. А он что говорит? Скажите, когда вол или овца упадет в яму в субботу, вы что делаете? Подходите и говорите, а теперь жди до захода солнца. Заметьте, почему я им такое сказал? Когда вол или осел, или овца попадала в яму, евреи тащили, ну, я хочу сказать, овцу еще вытащить ничего, вола вытащить. Когда-нибудь пробовали, корова зайдет в грязь такую вот, и, то, знаете, пила воду. Так бы я видел, несколько мужиков веревками тащат, легко вытащить. Она ревет, ноги уже, ну, залезли, пока напилась. Заметьте, вола вытаскивают, сухорукому сказали, протяни руку и возьми одежку свою. В субботу написано никакого дела не делать. Мне сегодня один человек сказал, говорит, говорят, в субботу некоторые, говорят, нельзя зажигать свет. Говорит, дошло до такого абсурда, что некоторые на высоком уровне, высокопоставленные, говорят, в субботу можно туалетную бумагу рвать, или в пятницу ее нужно нарвать, уже приготовить. Разрешили, говорят, лучше в пятницу нарвать. Я говорю, тут следующий вопрос, извиняюсь. Не по теме, а дальше делать этой бумагой что-то можно в субботу, или все-таки нужно ждать захода солнца, чтобы подсохло? И понимаете, вот это называется вера в Бога. Понимаете, когда неверующий сидит, что в пятницу нужно нарвать бумажки, неверующий сидит и говорит, это точно и я так буду ходить, обсыхать. Смех и грех, вот это называется истина. И Христос говорит, вы тащите вола. Никто никогда не говорит, в законе написано, ни ты, ни сын, ни вол, ни осел. Помните, да? Никакого дела, значит, что нельзя? И вола же нельзя. Но вы вола тащите, когда я человеку сказал, протяни руку, вы поняли, о чем он, что он не хотел сказать? Ну, вы задумайтесь, у вас же противоречие. Вы сами себе противоречите то одно, то другое. Так чего вы держитесь? Истины. Какой? Вам не приходилось слушать такие проповеди? Братья и сестры, никакого усилия, это, когда человек прилагает усилия, это фарисейство, мы не делами спасаемся, нужно только веру. Это если Господь не подействует. Аминь, аминь. Следующее собрание. Вот, говорит, я читал на прошлой неделе 11 главу Матфея, там написано, «Царство небесное силой берется употребляющие усилия». И народ, аминь, аминь. Говорит, слушайте, прошлое было собрание, что не надо ничего усилия. Это собрание, что надо. И тогда было аминь, и теперь аминь. Может, человек не задумывается, что он читает? Мы говорим, мы не под законом, а под благодатью, Римлянам 6 глава. Спрашиваю, а вы под грехом? Ну да, кто ж без греха? Один Господь Иисус был без греха. Внимательно слушайте, читаю 6 глава Римлянам. Грех не должен господствовать над вами, ибо вы не под законом, а под благодатью. Да, мы под благодатью. Слушайте еще раз внимательно, не кивайте мне головой. Грех не должен господствовать над нами, ибо мы не под законом, а под благодатью. Значит, если под благодатью, то грех что? Не имеет надо мною власти, не господствует, я ему не подчиняюсь. Еще раз спрашиваю, вы под благодатью, да? А вы грешите? Да. По Писанию. Послушайте, если мы под благодатью, то мы уже не под грехом. Грех над нами не имеет власти. Мы свободны от греха, мы родились свыше. И вдруг слышу, с галерки один человек говорит, слушай, а мы так никогда и не понимали. Я говорю, вы всегда цитировали одну часть стиха, вторую выбрасывали. Всю жизнь люди, вот берут фразы какие-то библейские, не понимая их смысла. Вот возьмите по Библии, явилась благодать Божья. Что это такое? Незаслуженная милость. Возьмите просто, я говорю, если бы люди были мыслящие, возьмите просто, знаете, что такое уравнение по математике или система уравнений? Несколько неизвестных в одном уравнении, во втором система уравнений, да? Если кто-то говорит, x равняется 4, как проверить, 4 или не 4? Возьмите, подставьте, если получится уравнение, то что? Х правильно истолковано. Это благодать, незаслуженная милость. Возьмите любой библейский стих, подставьте слово «благодать», вместо него скажите «незаслуженная милость» и прочитайте, как оно, контекст какой. «Ибо явилась незаслуженная милость, научающая, вразумляющая, чтобы мы благочестиво жили в нынешнем веке». Разве это не о Духе Святом речь идет? И получили благодать на благодать. А чтобы получать благодать на благодать, что надо делать? Чтобы первую благодать получить, нужно хорошенько согрешить. А чтобы потом на благодать еще благодать получить, то нужно еще закрепить успех. Еще раз хорошо вляпаться куда-то. Вы поняли, о чем речь? Да оно явно не клеится. Почему люди не думают, не задают вопросы? Кто-то говорит, посмотри на птиц небесных, не сеют, не жнут. Но в той же Библии написано, кто не работает, тот не ешь. Написано? Так скажите, что истина? Если и то написано, то это истина, и тоже написано истина. То, ну, может быть, там смысл не такой, что кто не работает, тот ест. Там написано, не заботьтесь, речь не идет, не работайте, а что? Работать надо, только что? Не должно быть наше сердце осуечено заботой. Ой, а вдруг завтра голод? Ой, а вдруг завтра это? Да не ой-ка, я же завтра тоже буду. Ну, сегодня есть достаточно для тебя. Ты сегодня не голодный, а вдруг завтра будет голод? Вот то потому тебе сегодня в голову лезет завтрашний голод. А я с тобой сегодня хочу поговорить. Сегодня вечером будет пришествие, дорогой мой. А я не могу с тобой поговорить, ты занят все время. И вот смотрите, Христос очень часто задавал вопрос, с какой целью? Вы утверждаете, как в Библии написано, а вы подумайте, ведь написано еще и по-другому. Скажите, для мыслящего человека, который пришел в одну церковь, услышал одно объяснение по этому стиху, пошел в другую, по этому стиху совершенно другое объяснение, и тоже на эту тему написано. Для умного человека что это будет? Надо сесть, поисследовать, и так написано, и так. А заметьте, а почему тот держится за тот стих, а тот за тот? Потому что твердо верит и не сомневается. Он не собирается задумываться. Он фанатично верит, он не вникает, не рассуждает. Вы помните, Господь говорит через одного из пророков, «Не нужны мне ваши жертвы, и туком овцов, и кровью тельцов я пресыщен. Если бы вы знали, что значит милость и хочу, а не жертвы». Заметьте, не жертвы, не обряда, а что? Чтоб поменялись вы. И боговедение Бог хочет более, нежели что? Нежели жертвоприношение. Боговедение. То есть о чем речь идет? Когда идешь в Дом Божий, наблюдай за ногою твоею, и будь скор более к чему? К слышанию. Постарайся понять, о чем речь идет, нежели к жертвоприношению. Иоанна 4 глава, встреча Христа с Самарянкой. Вы помните там какие слова? Когда говорит эта женщина, говорит, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что нужно поклоняться на этой горе. А он говорит, поверь мне, наступает время, и уже настало, что истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине. Что такое в духе и истине? Чем отличаются истинные поклонники от неистинных? Истинные поклоняются головою на горе, но не поклоняются в чем? В духе в своем, внутри закон, противоборствующий Богу. Речь идет, что внутри мы не соглашаемся, не повинуемся Духу Божьему, что Он говорит. А колени преклоняем на той горе, в той церкви или в той церкви. А истинные поклонники где должны поклониться? Внешне, на каком-то месте или на любом месте, но внутри. Принять Бога, подчиниться, не спорить, не ожесточать сердце свое. И таких поклонников ищет себе Бог. Так вот, смотрите. Я вам просто вкратце так вот напомню. Значит, из Матфея 22 главы, вот ему здесь задают вопросы, да? а он им задает какие-то ответы, заставляет задуматься. Здесь тоже есть такое. Спрашивает, смотрите, позволительно ли давать подать? С какой целью спрашивали его? Вот если бы вас спросили, кесарю нужно подавать подать или нет? Нужно. Если бы так не задумываясь ответил Иисус, если бы сказал, что нужно, евреи бы сказали, кесарь то римский, значит, он за нас или за римлян? За римлян. Если бы сказал, не надо, потому что это римский кесарь, они бы что сказали? Пришли бы к кесарю, говорят, слушай, тут один тебя не любит, мы ж евреи все тебя любим, а вот тут гад один нет. И так бы была ловушка, и так была ловушка. Он говорит, заметьте, дайте мне, говорит, монету, слушайте, как написано, которую платится подать. То есть вы уже платите, а меня спрашиваете, провоцируете. Дайте монету, которая платится. Они дают. И говорит им, заметьте, почему он говорит? Чье это изображение? Разве он не знал? У вас деньги в ходу какие? Там что, Иисус Христос или Бог Израилю нарисован? Нет, говорит. Там кесарь нарисован. Вы эти деньги любите? Вы ими куплю-продажу совершаете, подаете, платите? Они ему подают, они ничего не думают. А он говорит, что изображение и надпись? Говорят ему, кесарь вы. А Божьего там никакого нету, из закона написано, ничего? Нет. Говорит ему, кесарю, тогда говорит им, и так, отдавайте кесарю, а Божие Богу. И услышавши это, они удивились, и оставили его, и ушли. Заметьте, он все время заставляет, думайте, не так, не будьте фанатами. А теперь смотрите, вот начинается 23 глава Матфея. Я вынужден это читать, это связано с 24 главой Матфея. Я не читаю сейчас, знаете, говорят, вот Саша начал читать. Тут слова будут такие. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И сразу скажут, вот он опять начинает про церковь. Я говорю, Христос это сказал в силу того, что это была проблема номер один. Вы сейчас поймете, почему я с этого читаю. Кто у нас сел на седалище Моисеева, это ваша проблема решать. Это вы будете определять. Я говорю только мысль, о чем Христос сказал. Что Он хотел этим объяснить людям. Обратите внимание. 23 глава с 1 стиха. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим. И сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Слово книжники знаете почему? Откуда происходит? Это люди, которые любили в книгу закона. Книжники. То есть в духовные книжки копаются день и ночь там, да? И теперь смотрите, что такое обозначает Моисеево седалище? Можно сказать, это руководство церкви? Ну, Моисей когда-то был руководитель, а потом отошло время, да, он умер, и на это седалище продолжали садиться, да? Ну, помните, Иисус Навин был вместо него. Потом там еще, и дошло до времен Христа. И он говорит... На Моисеевом седалище сели, в смысле, прочно сидят книжники и фарисеи. А перед этим вот это же они его искушают. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Некоторые говорят, видите, даже и фарисеи, все, что говорят, люди должны что? Соблюдать. Скажите, о чем речь здесь идет? Все, что они говорят, все делать, ни о чем не задумываться, или о чем-то он имел в виду, говоря вот эти слова? Знаете, вы помните, что каждую субботу в синагогах что делалось? Читалось из закона, из пророков. Так вот он говорит, все, что читают из закона, вот то подряд, это было сказано кем? Мною, как бы. Ну, Господь как бы дал Моисею, да? Вот то все исполняйте. Когда же они начинают толковать, есть была еще книга «Талмуд», там не об этом речь и шла. Помните, когда говорят Иисусу, там, почему ученики твои не едят неумытыми руками? А он им говорит, почему и вы своими преданиями, которые записаны в ваших талмудах, нарушаете заповедь Божью? И помните там о заботе об отце и матери, помните, да? В Библии написано, почитай отца твое, отца твоего и мать твою, да? А у них было написано в Талмуде, знаете как? Помните, что такое карван? Я, как сын, должен позаботиться о матери. Я должен дать ей на старости, ну, допустим, какие-то денежки на пропитание. Но фарисеи сидели, разрабатывали закон, говорят, ну, если вот матерей будут кормить, а мы что, с голоду попухнем? Мы же народ Божий, как-никак, певцы, поем, в храме свечи зажигаем. И написали в Талмуде такую вещь. Значит, но если ты то, что хотел матери, посвятишь Господу и принесешь в храм, то есть нам, то ты освобождайся от исполнения этой заповеди. В принципе, ты должен давать, в законе написано, что отцу и матери. Ну, какая разница, кому давать, если вы не матери, а мне дадите? Ну, а вашу мать Господь как-нибудь сохранит. Ну, а если умрет, то воля Божья. Без воли Божьей никто не умирает, правда, братья и сестры? И он говорит, как же вы нарушили заповедь Божью своими преданиями? Вы знаете, для чего он это уточнил им? Вы устраняете заповеди Божьи и свой талмуд поставили уже выше заповедей Божьих. И вот он здесь говорит, все, что они велят, когда читают из закона и пророков, он говорит, все соблюдайте и делайте, что написано. Но как они делают, и как они потом оправдывают свои грехи из своих талмудов, то не делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Делают наоборот все. Скажите, если читают из закона Моисеева книжники и фарисеи, там все написано, что делать и что не делать? Скажите, почему же люди делают? Наверное, потому что сильно размышляли над тем, что читали, правильно? Или не думали? Вот впереди я вам просто вспомнил несколько примеров. Заметьте, он говорит, а как же еще написано вот так у Давида? То есть, если бы вы действительно понимали смысл Писания, вы бы задумались, а вы не думаете никогда ничем. Вы выхватываете и начинаете трактовать. И вот он говорит, заметьте, когда поговорил с этими, с фарисеями, тогда говорит народу и ученикам о чем? Вот я задал вопросы, вы видите, что они путаются? Они не задумываются над Писанием. У них просто какое-то фарисейское отношение. Вот соблюсти не задумываясь, вот исполнить не задумываясь. И он говорит, смотрите, когда читают они из Библии, слушайте. А как делают, как оправдывают, нет. Ибо они говорят и не делают. Знаете, почему не делают? Потому что не думают. Скажите, вот когда в церкви говорят, я не говорю какой, в любой. Грех нельзя победить. Скажите, нет ни одного стиха в Библии, что грех должен быть побежденным? Скажите, вы никогда не попадали на эти стихи? А если попадали, почему вы верили, что нельзя измениться, что грех непобедим? Часто объясняют, это только один Иисус победил, потому что Он был не такой, не в такой плоти, как мы. Разве вы не читали из Евреев? Кажется, второй главы, что он во всем уподобился братьям. Читали? А что у него кровавый пот на челе в Гефсиманском саду был, разве говорит о том, что он виной плоти был? Значит, все-таки он был в такой же плоти, если кровавый пот выступил от такого напряжения, от такой борьбы. Разве его плоть не говорила в саду Гефсиманском, если возможно, доминует меня чаша сия? Говорила? А это говорит о том, что плоть его была такая же, как наша? Она точно так же брекалась, как и наша брекается, когда чуть только опасность или тревога какая-то. Так заметьте, если мы нам сказали, что это невозможно, нам так объяснили, вы читаете Библию, находите другой стих, что нужно? задать вопрос. Я задумался, почему так написано? Почему вы так объясняете? Если мы под благодатью, то почему в Библии написано, что мы без греха? Когда говорят, что закон Божий отменен, и в Новом Завете уже закона нет, вы слышали такие объяснения? Ну, это есть церкви, которые так объясняют. Подходит богатый юноша к Иисусу и говорит: Господи, учитель, что сделать, чтобы получить жизнь вечную? Соблюди заповеди. Какие? Не кради, не убивай, помните, да? Слушайте, вы в прошлое собрание говорили, что отменил Господь эти заповеди. Но тут же вы читаете в следующее собрание, что их нужно соблюдать. Вы думаете, когда говорите, или вы просто верите всему? Вы знаете, кто всему верит и всему надеется? Кто? Глупый человек. И вот он говорит, эти священники, книжники, фарисеи связывают бремена тяжелые и неудобоносимые. Ой, пример привел вам с туалетной бумажкой. Действительно, проблема проблем. Нужно всемирный форум созвать и вот определить, как же все-таки соблюсти субботу. Вам не приходилось слушать, когда кто-то говорит: в законе написано, что надо на печь – пеките, что надо на варить – варите, а в субботу – нет, да? Человек говорит: ну вот я вот думал над этой заповедью, решил взять в субботу и два яйца жарить. Все, Господь тебя больше не слышит, труба тебе. За что? В Библии написано: печь – пеките в пятницу. Читай внимательно. А он говорит, почему? Потому что, а тут объясняет, потому что время субботнее должно быть посвящено Господу. А он говорит, слушай, а салат на 5 человек в субботу можно делать? Можно. Скажи, вот на 5 человек салату, капусты, там всего, морковочки, огурчиков, все нарезать, сколько времени займет? То, говорит, смотря, если меленько резать, да на 5 человек, а если еще гости пришли, такие 30 минут, может и час. А яичница 2 минуты, и идет ссора. Можно ли жарить яички в субботу? Разумно ли салат вообще? А кто-то говорит, а я, говорит, вот так почитал и принял решение, в субботу вообще пост. Ну, чтобы не согрешить, а то кто знает, кто из них прав? Теперь представьте, люди приходят к вам в гости, а у меня сегодня пост. И что в голову лезет этому человеку? Вы только вспомнили про землю ханаанскую, он как вспомнил про виноградную кисть, так все собрание виноградной кисти не выходило из головы. Да может, лучше бы его накормить, так чтобы хоть немножко послушало Господи, правда? И смотрите, связывают бремена неудобо тяжелые и неудобо носимые. То есть, заметьте, что Бог не собирался вот так обложить человека вот этими всякими объяснениями, чтобы человеку было до невозможности трудно жить. Люди, заметьте, Бог сказал в заповеди что-то, да? Задумайся, какой смысл в этом? Вот скажите, какая цель заповеди? Ни ты, ни сын, ни вол, ни осел, ни пришелец, который в доме твоем, не делай никакого дела. Какая цель этой заповеди? Может ли человек думать о духовном, если кто-то спрашивает, кто-то взял вашу лошадь или машину взял, дай, у тебя сегодня выходной, дай мне свою машину. А твоя машина? Та, говорит, ты знаешь, в то время ямы по Киеву, то колеса подлетали. Ну, возьми на субботу, я буду в покое с Господом сидеть на собрании, а он на моей машине едет. Зачем я буду думать в субботу? Если у него на его машине колеса подлетали, хорошо, если кузов его, мой, приедет вообще ко мне. И целая суббота, о чем молитва? Господи, дай ему разумение. Не уведи его в яму. Сохрани мою машину. Как можно с Господом общаться в день субботний, когда мысли, кто их знает где? Так вот Бог и говорит, почему ученикам нужно положить руки на парту и в карманах руки не держать, и в портфель не заглядывать, и самолетиков не пускать? Зачем это сказано? Чтобы внимательно слушать учительницу, правильно? Это не сама цель, а это средство, чтобы ничто вас не отвлекало, чтобы внимание ваше было сосредоточено. Ну вот смотрите, кто в какой позе из вас сидит? Чего я не говорю, ну чего вы руку к рту там приставили, а кто-то там лежит, вылегся, как вроде это. Заметьте, мы взрослые, можем менять уже позу, можем не так руки держать, но мы уже способны мысль вести, следить за ней. Поэтому здесь уже не важна вот эта форма. Мне говорят, вот, когда проповедь говорят, то надо, чтобы вышел за кафедру и стоя, говорит, проповедуй Слово Божье, уважение оказывает Слову Божьему. А ты, говорит, сидя проповедуешь. Я говорю, да, я не по Писанию. По Писанию надо возлежать. Да, в следующий раз ляжем. Нет. Ну, я говорю, разве ты не читал, что лежали, и он говорил слово. Я говорю, еще по Писанию другому. Иисус сел на лодку, отплыл, а народ стоял на берегу. Просьба всем встать, а я буду сидеть. Не будь буквоедом. Я говорю, смотри, я уже буквоед. Это я вам, по вашему буквоедству, специально привел примеры, что у меня даже больше есть против вас. Разве важно, кто сидел, кто стоял, или важно было услышать? И цель заповеди, не делая никакого дела. Вы поняли, какая? Ну, чтобы не было, знаете, вот слушаете проповеди, и молоко поставили на плите. И ухо ваше не кипит, не шипит. Кто-то говорит, что-то сбежало. Ну, все. Так говорит, чтобы не отвлекало, то сделайте так вот до того. Ну, чтобы вы спокойно сидели. Вот такая была цель у Бога, когда давал заповедь. Ну, дошел же до туалетной бумажки. А зубы в субботу можно чистить? А постель нужно? Ну, написано, никакого дела не делайте. Тут вопрос уместно, штаны вообще одевать нужно или нет? Или в покое находиться? Заметьте, вот говорят, там сыр-бор. Кто-то говорит, в субботу можно детям в школу ходить? Кто-то говорит, нет. Те, кто, чьи дети ходят, те родители, чьи не ходят, считают их грешниками. А я пример вам приведу. Ребенок, который ходит в школу, его хотя бы заставляют в субботу, заставляют сидеть внимательно, глупости не делать, дурака не валять, и дисциплина какая-то, она воспитывает его. А если он пришел в собрание, и вокруг собрания, вот я сегодня просто стоял там в собрании, где дети куда только не залазили, куда только не ныряли, это называется в благовении провести день субботний. Скажите, для их воспитания, если они вот так болтаются, без дела, не знают, куда всунуть свою голову, это благословение или лучше было, больше было бы благословение посидеть в школе? Нет, он должен быть в Доме Божьем. Скажите, зачем в том Доме Божьем быть ребенку, который не знает, чем заняться? Смотрите, мы не задумываемся вообще для чего. Потом идет вот этот сыр-бор. А вот салат или яичница? А вот свет включать или не включать в субботу? И заметьте, неверующий приходит и начинает понимать, что религия это что? Это что-то неудобоносимое. Это как вроде три мешка картошки навесили тебе в субботу, и целую неделю надо носить, и приседать, и в магазин ходить, и спать на них, и с ними. И человек говорит, я не могу понять смысла, зачем мы пришли к Богу? Страдающий плотью перестает грешить. Обложили всякими этими объяснениями, и страдает плоть. И смотрите, связывают бремена тяжелые, заметьте, у Бога даже цели такой не было. Вы замечали, как кончается день субботний, те, кто празднует субботу? Какая радость вообще. Наконец-то радостный день, первый день недели начинается. Так как же вы его соблюдаете и святите, если вы мучитесь и страдаете? Если целая неделя, ой, когда кончится, целая суббота, когда кончится эта суббота? И смотрите, неудобоносимые и тяжелые, и возлагают на плечи людям, что люди должны соблюдать. Так заметьте, чему они учат людей? В чем религия? Вот идет спор, вечеря с хлебом без елея или с елеем. И вот и народ Божий спорит, ругается, из стопочки или из чаш. Из чаш или со стопочек вечеря. Скажите, разве в этом вопрос? Одни других обвиняют, что не поистине поступают. Но разве в этом проблема, и на это Господь ставил ударение? И вот это людям это дают, они едят, потом спорят между собою, а сами не хотят и перстом двинуть их. Выдали, что надо соблюдать, пожалуйста, соблюдайте. Я хочу сказать, столько сегодня новых нагромождений, которые точно так же заповедь Господню давным-давно уже устранили. Дальше смотрите. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Я хочу вас спросить, вот когда со стороны видишь, когда человек что-то делает, чтобы обратили на него внимание, скажите, какие мысли нам приходят, когда мы видим этого человека? Правда некрасиво? Правда, мы думаем так, вот если бы ты подумал, как это некрасиво делается, насколько это выглядит некрасиво, то, может быть, бы не думал бы об этом. Значит, заметьте, цель верующего, что он пришел к Богу, какая? Если ты раньше делал, чтобы обращали на тебя внимание люди, то теперь ты должен не делать ради того, чтобы прославиться. И заметьте, почему книжники и фарисеи, он говорит, сели на седалище, и то, что они делают, не делайте, это не по Писанию. Вы замечали, как сегодня говорят пастыри церквей? Вы не смотрите на нас, смотрите на кого? На Иисуса Христа. А почему Павел говорил, подражайте мне, как я Христу? Ну почему бы ты так не сказал? Подражайте мне, как я Христу. Павел говорил, Павел делал, у него получалось. Так сегодня, наверное, не делают, наверное, уже Писание изменилось. Взирайте на Иисуса Христа, а не на меня. А почему? Да я такой же, как и вы. А что ты учишь? А деньги кому? Иисусу Христу или тебе? Деньги мне. Взирать на Иисуса, деньги мне. Так на кого взираю? Кто трудится, тому же платить надо. Христу деньги не надо. Значит, все дела свои делаю с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища. Вы знаете, что это за хранилище? Пришивали ленточки с текстами из Священного Писания. И считалось, чем больше ленточек, тем что? Тем святее человек. Вы знаете, как сегодня расширяют эти хранилища? Братья и сестры, вот я вам прочитал синодальный перевод. Вот на иврите вот так. На английском вот так. В академии учили вот так. На греческом вот так. В словаре Даля вот так. В Ожогово вот так. А еще, знаете, есть один мне человек говорит, а ты читал на санскрите? Ну, что это? Я не буду рассказывать. Скажите, на каком бы языке ни говорили, сколько бы ни было всяких у нас источников, скажите, разве в этом цель показать, сколько я прочитал, чтобы объяснить слово «любовь»? Стоял один пастырь и объяснял. Любовь – это несколько значений имеет. Эрос. Ну, эрос, вы уже знаете, что это. Есть агапе, есть еще филио, есть еще то. А мужик сидит и говорит, я так понимаю. Любовь, она или есть, или ее нету. Агапе, я говорю, не в курсе. Дело. Ну, хорошо, мы будем сидеть вот, и расширять свои хранилища. Вы умные такие, страшно. Это у тебя не эрос, а агапе. А бабушка будет сидеть и спрашивать, это как понять? А эрос это что такое? Я говорю, бабушка, как бы вам объяснить? Вы упадете, если вам рассказать все по-русски. Но некоторые не понимают, что же, любовь она или есть, или ее нет. Скажите, неужели непонятно, когда мы разговариваем друг с другом, любим мы или друг друга, или не перевариваем? Неужели непонятно, вот это нужно греческий изучать, чтобы вообще запутаться? Есть в одном христианском календаре такое стихотворение. Значит, приходит пастырь какой-то, выучился на богослова в церковь. И он, бабушка говорит, что спрашивает, а он говорит: «Я богослов». Она говорит: «Господь не таких любит». А он говорит: «Я богослов». Она поняла, что богослов. Она ему опять говорит: «Бог и таких принимает, ничего». Он хочет ей объяснить, что это, ну, что-то много знает. А она ему дает понять, что если ты покаешься в ослахтях, не будешь считать себя как ослом упертым, так он тебя принимает, ты только кайся, что ну, выучился на богослова, теперь как осел, ну так ничего, говорит, Бог принимает, ты только кайся, и все в том, чтобы ослом стал. И вы заметите, понаучиваются разных слов. И заметьте, а любви-то так и нет. Но если ты копался в Писании, где-то учился, то должны же были научить, как любить людей, правда? Как не раздражаться, как благословлять врагов, правда? И получается, что люди не задумываются, толкуют, толкуют. А как это применить? Я вот как-то говорил вам вчера, да? Вот написано, как не имело корня, засохло. Братья и сестры, так давайте, чтобы у нас был глубокий корень. Будем молиться, чтобы Бог дал нам корень. Ну, все правильно, если правильный смысл вкладывать. А если спросить, так какой корень, откуда и куда его пускать? Смех начинается. А чтобы вы укорененные в церкви были, держитесь за церковь, вот есть корень пустить. Ну да, покажите, где это написано. Это новые талмуды современные. А Библия говорит: растворите веру и слово слышанное. Это пустить корень. Вникните, рассудите, пустите корень, вы будете иметь собственное убеждение. Потом вас никто не собьет. Кто вникнет в закон совершенный и пребудет в нем, что такое вникнет? Что такое вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Что это? Если будешь вникать, то будешь все глубже, что? Познавать. И никто тебя не вырвет. Ты будешь иметь собственное убеждение. И смотрите, если фарисеи и книжники делают целью расширять хранилище, показать свою грамотность, скажите, ради этого они учились? Такое было назначение у Бога для священников? Показать свою эрудицию или научить просто элементарной любви народ Божий и самому перед этим научиться? Теперь, если не понимают назначение Писания, как можно вообще толковать Писание? И дальше смотрите. «И увеличивают вас крылья одежд своих». Мы как-то говорили, католические священники почему облачаются в такие одежды, и православные священники? Раньше жрецы, это была определенная каста самых богатых, самых привилегированных людей. И когда язычники приняли христианство, и нужно было быть слугами для священников, жрецов бывших, это было так, что я такой, как и все, что ли? И решили облачаться, чтобы было видно, кто есть рядовой, а кто генерал. Вы замечаете, как сейчас, вот как выучился на бакалавра, тюбетейку квадратную на голову с бубенцами? Плащ какой-то такой разноцветный. И кто его знает, смотрит сейчас, кто на юриста выучился с бубенцами и с тюбетейкой этой. Кто на священника выучился, уже не отличишь их, кто что кончил. Скажите, неужели вот взять, нарядиться во что-то и выйти доступнее будет истина? Ну вот такое ощущение, что нужно чем-то выделиться. На это ударение делается. Также любят предвозлежание на пиршествах. Заметьте, что такое любят предвозлежание? На пиршествах любят лежать в кругу самых почетных, впереди всех, ну, у того, к кому они приглашены в гости. Заметьте, кто сегодня не любит в первых рядах сидеть? Кто не любит сегодня, скажите, не похоже, нет? Какой священник любит сесть в конце и просто кого-то когда-то послушать? Я поставлен. Говорить буду я. Будет так, как я сказал. Или как один говорит, в церкви пост, братья и сестры, не забудьте, что пост, а члены совета спустимся в подвальное помещение, у нас сегодня банкет будет. Она просто стоит и думает, да что же это такое? Любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, то есть председательствующими любят быть, ну, все время в учителях. Заметьте, это признак чего? Что эти люди не поняли, для чего пришли к Богу. Скажите, если они любят сидеть впереди, тогда как они, почему будут учить людей? Вы помните слова апостола Павла Тимофею? Ибо хорошо служивший приготовляет, хорошо служившие приготовляют себе высшую ступень служения. Помните, да? Там знаете, о чем речь идет? Ибо тот, кто хорошо служил, в смысле был простым, кротким, добрым, любящим, был слугою, приготовляет себе высшую ступень служения. А объясняют это как, кто хорошо будет прислуживать мне, то будешь по службе продвигаться. Эти мирские говорят, служить бы рад, прислуживаться тошно. Но этому же учат, потому что так понимают. Дальше. И приветствия в народных собраниях любят. Это наш брат пастырь. А чего бы не сказать, да слушай, при чем здесь пастырь? Ну, я просто такой человек, как и все. Да, да, ну, приятность, правда. Я как-то стоял в одном месте, книги брал адвентистские. Стоят все книгоноши, берут книги. Я подошел, стал в очередь, беру. Ну, человек 5-7 было. Подходит видный человек, я так сразу понял, что не книгоноша. Подходит без очереди, дайте мне такие книги. Ну, так люди посмотрели молча, типа, ну, как-то бы, я пастырь. Он объяснил. Присутствовал при одной встрече, женщина говорит пастырю, ну, будь человеком, ну, постарайся понять, что я тебе хочу сказать. Я не человек, я пастырь. Это уже последняя стадия. Скажите, люди, которые приходят к Богу, они должны быть более гордыми, им нравится, что их называют отец, пастырь, учитель, или они, чем ближе к Богу, тем скромнее должны быть. Если называют пастырем, скажут, какой пастырь, один у вас пастырь. И понятно, кто, правда? Я ваш брат, служитель, все не больше. Когда садятся за стол, бывает, народу поставили одно блюдо, пастырю другое. И мне когда-то тоже так преподнесли, такое блюдо, всем дали каши гречневой, а мне такое поставили. Я говорю, вы что, вы решили мне свинью подложить? Не-не, брат, это не свинья, говорю, это, говорит, тебе пища. Я говорю, а другим? А им, говорит, и каша сойдет, это в присутствии всех разговор идет. Я говорю, вы думаете, после этого я стану говорить о том, что у нас равенство и братство? Я говорю, вы понимаете, что вы вообще делаете? Не, ну написано, в служащем слове должно быть особое почтение. Меня положите на мягкий диван, а сестру на кухню около газовой плиты. Это называется любовь по-христиански. Я говорю, так вообще никогда не надо делать. Ты вот какой-то ненормальный. У меня все ели, ты первый, кто завозмущался. Но мы же не должны прийти в церковь, чтобы хорошо, в миру рвутся к власти, в церкви. А в церкви нет. Нет, я не ради власти. Но тебе нравится, когда тебя хвалят? Нравится. Тебе, когда учитель или пастырь, нравится? Нравится. Ты хоть раз возражал? А чего, это ж от Бога. Так ты и ведешь себя как пастырь. Ты никогда не послушаешь, не умеешь выслушать людей. На ты мою баночку на священную воду. Без попа вода не посвятится. Везде, по-моему, должно быть. Значит, приветствие любите в народных собраниях, чтобы люди звали вас учитель, учитель. Это наш президент конференции, познакомьтесь. Да, президент конференции. Возьмите любую книжку и вот вначале открывайте вот так вот после названия об авторе. Член Тихоокеанского, Дальневосточного, Заокеанского. Всея мира, всея Африка, все президенты, все заместители, генеральные исполнительные директоры всех миссий, всех времен и всех народов. Чайканши. В конце. Ну зачем это вот писать? А если бы это не написать, так никто и читать не будет. То, видимо, там нечего читать вообще. Потому что вначале пишут, что если он всех народов, всех времен, то, наверное, будет читать. И вы не называйтесь учителями, не называйтесь пастырями, не называйтесь богословами, не называйтесь профессорами, докторами, бакалаврами. Скажите, разве это не на эту тему? Не называйтесь, ибо один у вас бакалавр и профессор. Кто? Христос. Все же вы братья. Ну, чего бы вот это не исполнить? Зачем ты учишься, чтобы быть бакалавром? Зачем ты поступил в медицинский институт, чтобы быть врачом? А людей ты будешь лечить? Я говорю, зачем мне сдались? Я врачу, на врача учился. Так врач же подразумевает любить человека и лечить же. Знания должны быть какие-то, правда? И дальше. Вы все братья, и притом равны ей. Кто считает себя большим, тот что? Уже не брат. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. Обратите внимание, книжники всю жизнь считали закон, и до чего дочитались? Чтобы прославляться, чтобы красоваться, чтобы председательствовать, чтобы звание себе присваивать, так? Так ради этого приходили к Господу. И дальше. И не называйтесь наставниками, ибо один у нас наставник Христос. То есть, я могу просто поделиться своим опытом, но не должен становиться наставником вместо Бога. Я должен, наоборот, научить, чтобы человек к Богу обратился и Бога умел слышать. Больший из вас да будет вам слуга. Заметьте, претензия на то, что я больше всех, это что? Претензия, что я вообще не могу войти в Царство Небесное. Обратите внимание. На небо будут брать, кто профессор, обязательно возьмут, да? Кто богослов, обязательно возьмут. А кто просто рядовой член церкви, хоть и Тихоокеанской, не возьмут, да? Заметьте, гонятся за званиями, за дипломами, да? Как будто бы это будет им привилегия или пропуск в Царство Небесное. Любят сидеть впереди, заметьте, ученики хотели быть первыми друг перед другом около Христа. Он им рассказывает, посмотрите, как вот они лезут. Вы думаете, что у меня так же будет? Как-то был один человек, говорит, Саша, я тебе хочу вот помогать, буду поддерживать. Я тебе говорю сразу, говорю, я шестерок не люблю. Не, я не шестерка, я говорю, шестнадцаткой будешь работать. Ну, что ты лебезишь передо мной? Ой, через тебя Бог говорит. Ну, так перед Богом, пожалуйста, что ты передо мной, как шестерка? Мне уже люди говорят, где ты его нашел? Я говорю, я его не находил, он сам пристал. Я понимаете, вот это вот, мы выросли в этом. Христос говорит, посмотрите, что у фарисеев делается, и вы тоже к этому стремитесь. С этим не пройдут люди, заметьте, у ворота, заметьте, с должностями, с претензиями, что я какой-то, что я лучше, что я умнее вас. С этим никто никогда не попадет. Туда попадут только какие люди. А вот на кого я презрю? На кроткого, на смиренного, то есть на простого, на доступного, правда? Доброго, любящего, снисходительного. Вот в этом и есть величие христианина. Вот этому нас должны были учить. Не обрядам, не дням, не пищам. А чему? Вот чтобы каждый из нас стал таким, чтобы другим людям в моем присутствии как было? Приятно. Чтобы хотелось не расставаться. Чтобы хотелось все совместно делать. Чтобы мы имели веру друг в друга, что никто из нас друг друга не кинет. Правда? Что поймет, что посочувствует, что не упрекнет. Вот тогда будет тянуть нас друг к другу. Но этому, заметьте, не учат. Учат либо первому дню недели, либо седьмому дню недели. Вечери с елеем или без елея, со стопочек или с чашей. Там учат бессмертию души, или что душа смертная. Рассуждают о том, куда душа после смерти попадает. Я говорю, дорогие, тут еще мертвых нет среди нас. Но мы еще живые. Давайте обратим внимание, где душа у нас живых? Заметьте, о чем угодно учат только. Обратите внимание, учат в учебном заведении в духовном. Иврит, греческий, английский, богословие Ветхого Завета или Нового Завета, духовное пение. Скажите, что вот это нужно знать? Или нужно научиться любить человека? Я не к тому говорю, что там, знаете, все плохо, все не так, но цель-то другая же, наверное, правда? Заметьте, Иисус говорит, не выходите из Иерусалима, пока не выучите английский. Что он им сказал? Пока вы грызетесь, вот то хотя вы слушали. Заметьте, вот эти все описания, это же было описано потом по памяти, когда они слушали, что Христос говорит. Ну так вот вы слышали, а теперь несите по всему свету, что я говорил. Он говорит, не выходите из Иерусалима, вы экзамена не сдали. Повторите, вы все повторите, вы смысла не понимаете, вы себя не изменили. Пока вы грызетесь между собою, если вы вот такие спорящие и умные, каждый себе думает, что умнее другого, пойдете людям проповедовать, то все поделятся на Павловых, на Кифиных, на Аполлозовых, на Петровых, Иаковых и Иоанновых. Правильно? Церкви будут раздираемы противоречия, потому что смотрят умники, все умные сильно, и народ будет каждый тоже ради умничания за каким-то идти учителем. Пока не смиритесь, не научитесь любви, пока не станет одно тело, одна душа, не выходите, ваша проповедь бесполезна. Вы знаете, чего нас никто, вот говорят, тут скоро будет гонение, нас будут ненавидеть. Вы знаете, что нету такого, чтобы нас ненавидели. Ну, говорят, субботники, те то делают, эти то делают, те кричат, те танцуют, эти сидят в субботу что-то делают. Ну, какую угрозу мы представляем сатане своими субботами, свининами, десятинами? Ну, кто чем бы ни занимался, а бы не плакали. Но если между нами будет любовь, если между нами будут отношения, как в первой христианской церкви, то мы станем письмом, читаемым и узнаваемым всеми человеками. И когда люди ходят в церковь и слушают, каким надо быть, но такого никогда не может быть, тут же объясняется. И его нет, когда они увидят, что есть люди, которые живут по этим законам, они что скажут? Вот истина. Вот где кто знает, как идти и куда идти, правда? Люди начнут уходить из церкви, потому что поймут, партии обещают светлое будущее, его нет. Церкви обещают Царство Небесное, его нет. Поэтому не представляют угрозы для сатаны ни церкви, ни партии. Говорите, что хотите, философствуйте, на Марсе землю продавайте. Только, пожалуйста, не надо вникать, не рассуждайте, пожалуйста, об этом. И если бы люди задумывались об этом, ведь самого главного у нас нет. Если этому научимся, мы будем представлять угрозу сатане и всему существующему строю, и религиозному, и мирскому. Потому что все обещают и не исполняют, а есть люди, которые делают. Значит, у них ключи Царства Небесного. Значит, идти куда надо? Туда. А это же потеря, как один мне пастырь сказал. Ты знаешь, вот что меня волнует? Люди идут тебя слушать, а люди – это деньги. Я говорю, ты правду сказал, ты истинный христианин, израильтянин, в котором лукавства нет. Ты правду сказал, люди – это деньги. Если бы они меня слушали, тебе деньги сдавали, ты бы не переживал. Но тут беда, что они, говорят, не слушают меня, и деньги от меня уходят. И дальше, ибо кто возвышает себя? Заметьте, церкви возвышают себя. Мы в истинную церковь входим. Так вот, слушайте, кто возвышает, кто в истину уходит, и другим говорит, что мы в истинной, а вы не в истинной, тот унижен будет. На небо таких не берут. То есть, заметьте, высокие на небо не попадают. Вы поняли, в каком смысле высокие? Я самый-самый-самый. Я хожу в самую-самую-самую. А там такая щелка, слишком высоких не принимают. Туда только маленькие входят. Обвешан воскрилиями. тоже это, и узкие еще ворота, и низенькие, и узкие, не влезешь. Любовь одна будет считаться пропуском Царства Небесного. Больше ничто. Горе вам, книжники и фарисеи, теперь слушайте. Книжники и фарисеи — это учителя были? Скажите, как они думали, что им вообще светит за их деятельность? Как они думали? Царство, да и непростые места там будут. Номера люксы будут. А теперь слушайте, что он говорит. Вы самого главного не поняли и самого главного людей не научили. Смотрите. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком. Чем затворяете? Вы людей учитесь. Учите чему? Про славе. Рветесь сами к должностям и людей этому учите. Нужно иметь дипломы, нужно знать иврит, нужно любить впереди сидеть, нужно всегда быть за старшего, за руководящего. И заметьте, люди, которые подражают им, поступают по ихнему примеру, могут попасть в Царство Небесное? Заметьте, своим примером вы что делаете? Вы же должны были показать кроткого, смиренного Христа, вы показываете гордого, надменного сатану. И говорите, что это Бог этому учит. А люди учатся у вас этому, куда попадут с этим? Своим примером, своими объяснениями вы затворяете людям Царство Небесное. Ибо сами не входите, то есть заметьте, так как не входите, они уже в храме служат 100 лет, а в царство не вошли. Вы обратили внимание? В церковь вошли, а в царство нет. Вы поняли, что это разница? Ибо сами не входите, и хотящих войти, заметьте, кто начинает слушать, о чем? О любви. Кто хочет научиться мудрости, стать умным, чтобы его за нос не водили, что этим людям эти же учителя Израилевы говорят? Если будете встречаться, что сделаем? Исключим из Царства Небесного. И спасение вам не светит. Сами не входите и людям не разрешаете. Скажите, имели ли право, заметьте, кто властелин судеб людских? Кто умер за нас? Христос. Кто вправе нас не пустить к Иисусу? Мне сегодня один человек сказал, я здесь главный в городе, и я запрещаю людям слушать тебя, а тебе запрещаю говорить. Я хотел сказать, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Кто вам дал эти полномочия? С каких пор человек стал рабом вашим? Я его похлопал по плечу и сказал, говорю, вы много на себя взяли. Вам никто таких полномочий не давал. Я сказал. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов, и лицемерно долго молитесь, и при этом ненавидите людей. Вы обратили внимание, когда Христа распинали, когда судилище шло, вы обратили внимание, что они переживали там субботу нарушить? Это был великий грех. А что заговор в субботу, как Христа распять, это не было грехом. Бога любят, Богу молятся, в собрании торжественное собрание, годовщина церкви. И тут же, вот ты такой рассякой, тебе то-то и то-то. И как это все совместить, куда это клеится? Дальше. Значит, поедаете домы вдов, то есть возможность где-то вдову чего-то лишить, делают, а в церкви говорят... Но заметьте, если бы думали, делали бы так, если в Библии так написано, не делать? Нет. Почему делают? Да потому что не думают. Заметьте, я сейчас вам просто веду мысль. Матфея 24 главы. Ели, пили, женились там о верующих или о неверующих идет речь? О верующих. Они уже давно подумали, что от атеизма пора перейти к вере в Бога. Но как верили в атеизм безголово, так стали безголово верить и Богу. Вернее, не Богу, а людям, которые от имени Бога говорят что-то. И заметьте, ели, пили, ходили на собрания, читали, и что делали? Не думали. Когда фарисеи, книжники и священники говорили, распни, народ не думал. когда сегодня говорят не встречаться, не думают, часто люди тоже так вот, ну, рассказали, а им виднее. У вас есть голова, и у вас ее никто не имеет права отнять. Вы вправе сами решать. И дальше. Зато примите тем большее осуждение. Вот за то, что говорите добрые слова, делайте вот так. И людей этому учите. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры. Кстати, хочу обратить ваше внимание, вот мы прочитали, смотрите, как написано. Что говорят, что читают из Библии, слушайте и делайте. А когда говорят выгонять в церкви, когда говорят не ходить, когда сами ненавидят кого-то и говорят, чтобы вы ненавидели, то не слушайте. Это уже выдумки. Вот то, что читают, так можете вправе и говорить. Вот то, что ты прочитал, любите врагов, мы так и будем. А то, что ты кого-то не перевариваешь и ненавидишь, Христос сказал, по делам их не поступайте, это ваши проблемы, сами придете с ними на суд. И дальше. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, евангельская работа называется, и когда находите, дабы обратить в свою веру, хотя одного, и когда это случится, он крестится в вашей церкви, вы его обязательно настроите против того, кто будет говорить, что любви нет. И бойся его, не встречайся, не приветствуй его. Горе вам, вожди слепые. Заметьте, почему слепые? Буквально зрячие. Но чего они не видят? Ведь не видят самого главного в Христе. Заметьте, Христос, когда что-то делал, что-то говорил, заметьте, цеплялись к словам, цеплялись к каким-то поступкам, а никто не понимал, что он любит человека и говорит из любви к тому же падшему человеку. Заметьте, проглотили самое главное, да? Цедили комара, цеплялись за слова. Вы замечали, вот Христос в Матфея 5 главы говорит, кто скажет на ближнего рака или безумный, помните? Что будет ему за это? Подвержен гиене огненной, помните, да, будет? Так заметьте, вот говорят, видишь, Иисус сказал, кто такое слово скажет, вот будет. Я говорю, а ты читал 23 глава Матфея, вот мы ее сейчас читаем. Безумные, ну как это? Это как? Не то же самое, что рака? Ну, у вас ума нет, вот я вам скажу, как приятно, вообще нет. Но заметьте, он здесь же говорит, и озеро огненное вроде не собирается. Есть разница, когда говорит человек безумные, ну, дураки, да, со злом. Это одна, ну, как бы сторона, и другая сторона. Вы поступили плохо, я говорю, вы поняли, что вы безумные? Я просто говорю, чтобы вы задумались, чтобы в следующий раз так не сделали. Я не обзываю вас и не злюсь, а просто говорю, смотрите, вы не подумали. Есть разница? Есть. Но кто-то же фарисей, он даже не обращает внимания, как было сказано. Он цепляется за слова. И вот смотрите. Когда случится, находите одного, то его настраиваете. Заметьте, люди приходят в церковь, и их настраивают против баптистов, против адвентистов, против православных, против католиков. Заметьте, что-то вырабатывается в членах церкви. Какое чувство? Неприязнь какая-то. Скажите, ради этого мы пришли к Богу. Вы могли бы сказать, вот учение вот так и так, но людей любите. Снисходите, чтобы они почувствовали, что вы любите их. А у нас вроде бы ненависть к доктринам, одновременно ненависть и к тем, кто в ту церковь входит. Ради этого ли вы пришли к Господу? И заметьте, когда люди приходят в церковь, обычно его научают, чтобы он на все другие церкви как смотрел? Никак не подобает христианину. Споры, разногласия, превозношения, у нас истинного заблуждения, мы спасемся, вы в озере огненном будете жариться. Вот это и есть. Для этого вы пришли. Заметьте, этому учат людей в церкви. А почему бы не сесть, да не поговорить, да не научить, как любить? И делайте его сыном гиены. То есть, заметьте, они пришли в церковь, и так как они научились ненавидеть, как и фарисеи кого-то ненавидели, этим его сделали сыном гиены. Что такое сын гиены? судьба твоя в гиене огненной окончится. Вот этого спасенного, а ему обещают, что он спасется, за то, что верность проявляет фарисеям. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего. А кто поклянется золотом храма, от которого мы питаемся, повинен. Вы заметили логику у них? Горе вам, книжники, которые говорят, кто скажет на пастыря клевету, то что? Повинен и очень. А если на брата или на сестру на рядовую, то ничего. Господь прощает. Скажите, пред Богом, у Бога есть лицеприятие, пред Богом все равны? Какая разница? В Англии премьер-министр нарушил правила уличного движения, получил штраф и в газете пропечатали. Вы слышали, чтобы какого-то депутата, нарушившего правила, пропечатали или оштрафовали? Я видел, как едут депутаты 120 км в час по городу, и милиция стоит, отворачивается. Я проехал 70, меня остановили. Я говорю, я за депутатом еду. Горе вам, вожди, слепые, заметьте, вы не видите чего-то, которые говорят, что и храмом поклясться ничего, а золотом грех. Безумные и слепые, что больше золота, слушайте внимательно, или храм, освящающий золото? Скажите, кто не поучаствует в вечере, тот что? Повинен. А кто участвует в вечере, но не имеет любви, то ничего, вы слышали? Бог прощает. Безумные и слепые, что больше? Поучаствовать в вечере или что? Отказаться от вечери и пойти примириться и любовь восстановить, что больше? Заметьте, ударение делается больше на форму. Кто нарушит субботу, тот повинен. А кто не имеет покоя в сердце, всех осуждает и не любит, тот что? То ничего. Безумные слепые, что больше? Внешнее соблюдение субботы или внутренний мир и покой? Доброе отношение, чутко любящее к ближним, что больше? Вы замечаете, какая аналогия? На что делается ударение? Когда спрашивают, вечеря со стопочек или чаш должна быть? Говорю, безумные и слепые, что больше? Стопочки и чаши или любовь? Стоит ли из-за тех чашечек и стопочек лбами биться и ссориться? Неужели в этом вера во Христа заключается? И дальше. Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же поклянется даром, который на нем, повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Что больше, то, что я подал руку, или то, с каким чувством я подал руку? Что важнее? Ведь что больше, то, что я вас накормил, приютил, или с каким сердцем я вас накормил? Нате, жрите, голодранцы. Написано, давайте, так я даю. Подохли бы уже. Будьте странно приимственны. Я принял. Вот ходят здесь всякие вшивые, безумные слепые. Что больше, то, что вы приняли, или то, что вы ворчите? А другой говорит, а я не принял, потому что я ворчу, так чтобы так не свидетельствовать. Это грешник. Лучше прими и ворчи. Что больше, то, что вы даете, или то, с каким сердцем вы даете? Или в той церкви ходят у вас, вот сейчас помолимся, будем сдавать. Кто мало сдаст, тот мало получит. А теперь приготовимся и будем сдавать. Скажите, вот когда так вынуждают, приятно давать? Правда, приятнее было бы? Не говорили бы, я просто увижу и сам положу. Приятнее было бы? А если, говорит, так как ты говоришь, поставь ящик где-нибудь в углу, так никто не пойдет и не положит ничего. И этим они оценят вашу депутатскую деятельность. Сколько заработали, сколько и получили. Что больше, то, что вы клянчиваете, или когда вот свободно, с каким сердцем мы это даем? Они считают, пусть лучше сдают с принуждением, чем по доброму сердцу вообще не дадут. И дальше смотрите. Итак, клянущийся жертвенником клянется и всем, что на нем. Клянущийся храмом клянется и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим, сидящим на нем. И тот, кто клянется золотом, клянется и жертвенником. И тот, кто должен рукою давать, должен еще и благословлять духом. Не только рукою, не только фарисейство, а и что? И содержание твое, чем наполнено твое сердце должно быть. А дальше пишется, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мятой, аниса и тмина. Это главные продукты питания, правда? 7 лет мак не родил, и голоду не было. А слушайте, а оставили важнейшее в законе, что? Так слушайте, что важнейшее в законе? Суд, милость и вера. Сие надлежало было делать. Самое главное, что? Любовь, справедливость, доброта, сочувствие, правда? Отсутствие обид, зависти, клевет, ябед, правда? Сие этому, сие главное, этому нужно было учиться в академиях. И этому нужно учить людей, правильно? А заметьте, все обряды, праздники, пищи, пророчества, эти доктрины, это называется мята, анис и тмин. Вожди слепые, отцеживающие комара. Вы поняли, в обряде сидят вот то. Отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Что здесь верблюд, что комар? Обряд, пища, хождение в церковь, участие в хоре, это что? Комар. А любовь, доброта, сила противостоять греху, сила побеждать грех, это что? Верблюд. Так о верблюде проглотили и не вспомнили ли общей фразой, а в обряде там под микроскопом электронным рассматривается обряд. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда. Слушайте, и не думаете, что Бог от вас хотит чего? Чтобы вы внутри были полны любви, а вы внутри исполнены неправды и хищения. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши. И когда нам говорят об обрядах, о щепетильности, о днях, о пищах, скажите, что самое главное? О чем мы должны задуматься? Неужели вот эта внешняя сторона жизни, манекен, неужели это и есть христианство? Или христианство – это то, что внутри нас? Вы поняли, о чем, заметьте, вот это 24 глава Матфея. Ели, пили, женились и не думали. Вот они, ходят в церковь, ходят в храм, ходят в синагоги, и их учат чему? Обвешивайтесь воскрилями, изучайте иврит, любите председательствование, любите приветствие в народных собраниях, учитель, учитель, бакалавр, да? Вы заметили? И никто не думает, чему же должны были учить. То есть ходят в церковь, слушают, что их учат, читают в законе совсем другое, и не думают, что, наверное же, не тому нас учат. И дальше сказано. Очисти прежде внутренность. Заметьте, с чего должна начинаться христианская вера? Очисти сначала что? Внутренность, то есть внутренняя работа должна быть, внутри человека должна совершаться. Чтобы чиста была и внешность. Вы заметьте, борьба с внешним проявлением порока избавит человека от внутреннего порока. Вот говорят, вот если видишь женщину красивую, она тебя соблазняет, то что? Отвернись и скажи, фу, какая зараза. Я говорю, скажи честно, ну что, она на заразу похожа? Ой, нет, говорит, такая, говорит, еще не видел такой. Я говорю, ты что ж ты гипнозом занимаешься? А ты знаешь, я вот сколько не плюю на красивых женщин, и все равно о них думаю. И говорю, и зараза, и проститутка несчастная. А говорит, кончил, как только речь о проститутках. Говорит, все-таки она женщина. Я говорю, ну и помогает эта борьба с внешним проявлением греха? Нет. Смотрите, как написано. Очисти сначала внутренность. Так о чем нам должны были вначале, как мы приходим к Богу, о чем должны были говорить? Как обряды совершать, как крещение совершать. Это же очень важно, правда? Заметьте, внутри нужно объяснить. Как внутри должна произойти перемена? Заметьте, если внутри у меня уже будет другое мнение, будут ли мои глаза смотреть? Ведь глаза же не виноваты, правда? Не рука хочет украсть, а что? Сердце наше, там воровское что-то есть. И дальше. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам. Знаете? Ой, мы вас так сегодня рады приветствовать в нашем собрании. А можно вам вопрос? Отродье дьявольское. Гроб окрашенный. И пение, и интонация, и во славу Господу. Когда конкретный вопрос, конкретно что-то нужно решить, тут же начинается злоба. Гробы, вы уподобляетесь гробам окрашенным, которые снаружи кажутся красивыми, заметьте. А внутри, то есть, заметьте, на что делает ударение Христос? О чем мы должны думать? О внешней или внутренней красоте? О внутренней. А внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам, которых убили, когда были живыми, а теперь строите гробницы и прославляете. Но вы должны были бы подумать, если вы убили, зачем гробницы строить? Не думают люди, что делают. Далее. И говорите, если бы мы были в одни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. То есть, заметьте, книжники, фарисеи, сидящие на седалище Моисеевом, это руководители церквей, да? Что они делают, настраивая людей против людей, сея неприязнь, превосходство, гордость, обиды, да, что на свою голову зарабатывают? Дополняйте же меру беззакония, то есть что, скоро накопится столько зла вами сделанного, да, что я поставлю точку. Дальше, смотрите, змии, слушайте. Это как вообще Иисус Христос говорит? Нормально вообще, нет? Змии, только он не обзывает в злобе, он констатирует факт. Вы выполняете работу изнутри. Вы портите людей. Змии, порождение ехидины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Что им светит? Не убежите никак. А они говорят, что мы спасемся, если будете слушать и нас. Тоже, если будете слушать нас, тоже спасетесь. Посему вот я посылаю к вам пророков, мудрых и книжников. Заметьте, они сидят на седалище Моисеевом? Нет, не сидят. Это люди, которые не входят в касту руководителей. И вы иных убьете, при этом читая, что не убивай. И иных распнете. А иных будете бить в синагогах ваших. Знаете, где бить? В синагогах ваших. А говорите, что дом сей домом молитвы наречется. А здесь будете бить и исключать людей, которые осмелились сказать правду, и гнать из города в город. Мне говорят, как ты сюда попал? Я говорю, был в одном городе, погнали в тот, с того сюда пришел. Так я попал к вам. Да придет на вас вся кровь, праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного, до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков. Заметьте, избивали пророка уже люди, которые слушали, те, кто сидели. Слушайте. люди голосуют. Вот я вам пример хочу привести. Сегодня уже была встреча, уже спрашивали фамилии, кто с какой церкви, и предупредили, что вопрос будет ставиться на исключение. И я хочу сказать, что народ будет голосовать. Если бы пастырь встал и сказал, это он нужно побить камнями, а народ сказал, не будем побивать, что он сделает? Да ничего. Но если бы люди думали, они бы не подняли руки, и не было бы изгнания из церквей. Меня исключили из церкви, потом люди подходят и спрашивают, а за что тебя исключили? Я говорю, вы голосовали? Да. А мы теперь решили узнать, за что. Я говорю, после расстрела уже это не играет роли. За что меня расстреляли? Я мертвый уже. Ну, мы же не знали, говорит, за что это тебя исключали. Так, я говорю, надо было спросить. А ты видел, говорит, как пастырь стоял, говорит, кто не поднимет руки, записывай, секретарь. Так мы вот и решили не спрашивать, а теперь вот спрашиваем. Ели, пили, женились и не думали. Голосовали, кричали, распни, не думали. И дальше смотрите. Иерусалим, Иерусалим. Это уже люди простые, избивающие пророков и камнями побивающие посланных тебе. Так заметьте, считается, посланные от Бога, это те, которые сидят на Моисеевом седалище. Это члены конференции, это президенты. Слушайте, а посланные откуда приходят? Тот пастух, тот еще какой-нибудь простой, как Елисей землепашец, от Валоу пришел. А ты, говорит, воскрыли, я имею, что я что, кончил? Нет, говорит, я еще не кончил, я еще учусь. А мы уже кончили. Я к вам посылал. А у тебя какое такое духовное звание? Говорю, наименьшее из всех святых. Так что ж тебя и слушать? И камнями побивающие посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих? То есть, заметьте, значит, Христос все время собирал Израиль? А через кого собирал? Через тех, кого побивали камнями и перепиливали пилами. Так вы поняли, когда Христос приходил? Скажите, а сегодня, думаете, никто никогда, Бог никого не посылает в церковь? Посылает. Но это люди, которые не сидят на седалище. Это люди, которые не кичатся дипломами. Это люди простые, которые говорят просто, почему у нас любви нету, когда мы, наконец, придем к тому, о чем мы читаем. Брат, это вот на небе будет. Так я пошел в свою красную партию, пока вы тут на небе. Да я перед тем, как небо будет, тогда к вам вступлю. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, заметьте, собрать, это как? Заметьте, если бы вы думали, вы бы узнали. Если бы узнали, я бы вас собрал, вы были бы моими, правда? Ни плена, ни беды, ни саранчи не было бы. И дальше. И вы не захотели, заметьте, почему народ не захотел? Фарисеи не хотели, а народ не думал никогда. Вот заметьте, в Библии написано, когда книжники, фарисеи, священники били Петра, били Иоанна и говорят, накрепко запрещаем вам говорить о всем учении. Это власть вообще церковная? И заметьте, что апостолы говорят, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. А я не человек, я пастырь. Я говорю, уже точно, что ты не человек. Пастырь ты. И дальше смотрите. Все оставляются, дом ваш пусть. Заметьте, за что Господь говорит, я от вас ухожу, больше меня здесь не будет. За что? Одни учат, ни о чем не думая. Читают одно, делают по-другому. Народ не вникает, не задумывается. Никто не задает вопросов. Все только поддакивают, говорят аминь. И Господь говорит, я не могу вас собрать. Если вы будете немыслящими, вы как вот то... Трость колеблемая. Какой ветер учения, туда и переметайтесь. Я не могу вас собрать. Если вы не будете думать, не будете разумными, будете слушать всех и всегда, и везде, я вас никогда не соберу. Вы так и не понимаете, для чего вы вообще стали верующими. Ибо сказываю вам, не увидите меня, то есть заметьте, ждут Мессию, а он был и ушел. Не увидите, я уже был, вы меня ждали, я пришел, вы меня не узнали. не увидите меня отныне, доколе сами не воскликнете: благословен гряды во имя Господне, приди опять, мы поняли, мы каемся. Заметьте, чтобы так говорить, надо опять же подумать, о чем он говорил. Вы обратили внимание на такую деталь? Смотрите, гипноз что требует от тех, кто приходит на сеанс? Оставьте свои мысли, думайте только о том, о чем я вам говорю. Так? Аутотренинг, что? Отключитесь от своих мыслей, направьте на это. Слушайте. Йоги, кришнаиты, буддисты, индуисты. Что такое медитация? Что такое трансцендентальная медитация? Отключение рассудка. Дальше смотрите. Христиане. Твердо верь и не сомневайся. Это что? Если мысль вам будет приходить в голову не такая, как в церкви вас учили, то кто ее послал? Братья и сестры, что молчите? Говорите. Сатана послал. А я говорю: брат, ты говорил в церкви вот так, а я сел дома читать, а в церкви ты так говорил, а у Библии наоборот. Как ты думаешь, кто из Библии мне сомнения послал? Сатана, он знает Писание. Бывает так, что это противоречит тому, чему учили. Может, это Бог меня усомнил. Я пример свой приведу из жизни. Начал бороться с грехом, надо мной в церкви начали смеяться. Ну, говорит, у нас скоро один фарисей еще будет. Делами хочет оправдаться. И так, с юмором, с иронией, с усмешечками. Я делаю, из кожи лезу вон, смешок. Я говорю: слушай, я вот что не сделаю, что не скажу, совесть меня осуждает. А это же Бог, в Библии написано. Если сердце осуждает, то Бог тем более. А в церкви говорят: ты ревностный, ты искренний, и ты спасешься, хоть там внутри что бы у тебя не было. Все равно спасешься. А я говорю: слушайте, вы мне говорите, что я спасусь, а я как сделаю? Кто внутри мне говорит, что погибнет? Сатана тебе говорит, что погибнет. Он веру тебе разбивает. Ты его гони. Я говорю: гоню его, он все время лезет. И Библию открываю, и опять это же самое лезет. Так может, это Бог говорит мне, что там неправильно объясняют? И заметьте, в христианских церквях верь и не сомневайся. Сомневающийся подобен морской волне. Так там речь сомневается в том, что проповедник говорит, или то, что Бог говорит? Там, в Иакове, там речь идет о Боге, который Духом Святым говорит человеку. Заученные молитвы – это рассуждение? Четкие – это рассуждение? Скажите, когда принимают человека в церковь, говорят: веришь ли ты в Иисуса Христа, что Он на небе? Скажите, в какой доктрине вновь крещенный уже убежденно верит? Да он еще толком не Библии не читал, он толком не... Он верит, ну, чтобы покреститься, чтобы спастись. Но не имеет собственной веры. И заметьте, в какой церкви любят мыслящих людей? Какой пастырь окружает себя умными людьми? А что подумает обо мне, если у меня умный помощник? А чего ты так переживаешь, что подумают о тебе? А что подумают о Господе твоем, который ты представляешь, что ты умного исключаешь? Одна женщина сказала одному пастырю: почему члены совета все выбрали самых глупых? Он говорит: а вот с такими, как ты, попробуй совет какой-нибудь проведи. Вы же все умные, все читаете, все знаете, а эти всегда голосуют. Единогласно народ Божий всегда голосует. Так вот, обратите внимание. Только один Господь разрешает вникать, разрешает задавать вопросы. Господь разрешает сомневаться при исследовании. Знаете, почему Он разрешает? У Него истина, Он не боится, что если человек будет копаться, он не докопается до обмана, до лжи. У Бога все правильно. Знаете, почему люди запрещают копаться и задавать вопросы? Там много лжи. и на все вопросы, то, как написано, с тех пор боялись спрашивать у Иисуса. Потому и требуется слепая и твердая вера. А теперь смотрите, 24 глава. О чем нужно было думать? И вышед Иисус шел от храма. И приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. В другом Евангелии написано, посмотри, какие камни. Ну, здесь написано, помните, да? Ученики присутствовали, когда Христос говорил, горе вам, книжники и фарисеи, присутствовали при Нем? Что они поняли? Стояли, слушали. Кончилось собрание, выходят, говорят, посмотри, какие камни. Какая архитектура. Вы поняли, о чем думали ученики? Ты вот этих гадов выгонишь из этого архитектурного здания, а мы там сядем. А вообще у нас цель на архитектурном троне сесть. И он им говорит, смотрите. Иисус сказал им, видите все это, все эти камни? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. А вы, если мечтаете здесь сидеть с тем же духом, что и фарисеи, вы будете под этими обломками. То есть, что он им говорит? Вы ходите, слушаете, вы думаете, о чем я говорю? Поговорил с фарисеями, говорит, берегите закваски фарисейской, саддукейской. Они же думали, мы хлебов забыли. Он говорит, неужели вы не видели столько чудес, сколько я накормил, сколько было хлебов и рыбок, сколько людей, что я всех накормил? Неужели о хлебах я говорю? Ну, хоть бы подумали, тогда они поняли, что нужно беречься учения фарисейского. И дальше. Когда же сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, вот это разрушение? Заметьте, им важно срок, а не важно, кто попадет под разрушение. Они считают, что они не попадут туда. А он им говорит, значит, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегите, чтобы не прельстил вас. Так заметьте, вот они сидят на Моисеевом седалище священники, и книжники, и фарисеи, скажите, нужно было беречься, чтобы не оказаться под ихним обманом. Скажите, то, что написано, ели, пили, женились и не думали. Скажите, о чем должны были думать верующие, когда в церковь ходят? Об обрядах или как сатана обманывает людей, чтобы суметь распознать и не быть обманутым? Он говорит, вы должны были слушать, о чем я говорю. О чем учат фарисеи, должны были думать и сопоставлять с Писанием. Чтобы вы умели отличить левую руку от правой, чтобы лжепророк от пророка вы могли отличить. Заметьте, лжепророки убивают, народ убивает, а мои пророки все это. Лжепророки живые, а мои пророки все убитые. И вашими руками всех убивали. Вы поняли, о чем вы не думаете? Что, получается, вы вообще не тому учитесь? И он говорит, почему берегитесь с вашими камнями, которыми вы восхищаетесь? Посмотрите, какая у нас церковь по такому-то адресу. Слушай, если это вся истина, которую ты знаешь, то тебя как дважды два вокруг пальца любой уже пророк обкрутит. Если люди ходили в адвентистскую церковь, а теперь ходят к харизматам, руки вверх там и скачут, извините, это о чем-то говорит? Так что же вы верили во что? Теперь во что вы теперь верите? А мы поняли, что мы сидели со сложенными руками, Дух Божий не действовал. А теперь, если руки вверх, то действует. Или у вас задница действует. Посмотрите, что вертится у вас. Голова должна думать. И опять же, вы не думаете. Берегите, чтобы кто не прельстил, кто не обманул вас. Так заметьте, о чем должны думать церкви? О чем должны учить? Как быть вот таким, способным распознать ложь? Чтобы не оказаться в числе обманутых, и чтобы не потерпеть потом в бедствиях. Дальше. «Ибо многие придут под именем Моим, будут брать Библию в руки, и будут говорить, что они посланы Христом, и Христос их поставил, и многих обманут». Заметьте, умный что сказал бы? А чем ты докажешь, что тебе Христос поставил? Меня брат Петя рукополагал. Это Петр, что ли, который был апостол? Нет, говорит, его Петр Иванович на Березняках живет. Так чего ж ты говоришь, что Христос тебе поставил? Умный человек должен отличать, кто послан Христом, должен знать, чем отличаются. Вы слышали, когда в церкви говорят, как отличить истинного Божьего человека от неистинного? Как отличить? Кто не с нами, тот против нас. Кто рукоположен, тот от Бога. Скажите, священники все были рукоположены? Они завели народ Божий, потому что народ Божий обращал внимание на рукоположение. А какой смысл, к чему? Дальше. Также услышите о войнах и о военных слухах. Не ужасайтесь. Знаете, почему написано «не ужасайтесь»? Когда человек в ужас приходит. Когда не ожидал войны, и вдруг война, тогда что у человека? Ужас. А если человек думает, вникает о тех закономерностях, которые излагаются в Слове Божьем Богом, и видит, что война неизбежна, то есть он уже давно готов к тому, что скоро война будет, то когда она случается внезапно для тех, кто не думал, а для тех, кто думал, она какая? Я уже давно знал, что она будет. То есть он придет в ужас, он начнет бегать, знаете, как потерявший рассудок, или он спокойно это воспримет. Я пример вам приведу. Если человек не будет думать ни о чем, когда вдруг ему скажут или так, или с вещами из церкви, вы согласитесь, что в ужас придет? Из церкви? Как же я спасусь? Боже, так я ж 10 лет десятину сдавал, куда же это прахом идет? Нет, буду держаться этого Титаника, хоть и тонет, но вместе с Титаником ко дну пойдет. Заметьте, а если вы вникаете и думаете, скажите, за что пророка убивали? За то, что говорили, перестаньте грешить, да? За что Христа? За то, что говорил, прекратите грешить. Когда сам стремишься к тому же, и поступаешь по-божьему, и тебя за это ненавидят, исключение приведет тебя в ужас. Да нет, говорит, я давно удивлялся, чего вы еще столько меня терпели. Для меня это не новость. Вы что, хотите убить? Да нет, не хотим мы тебя убить. Все равно скоро убьете. Нет, мы тебя, брат, любим. Да говорю, если бы я сейчас попал под машину, вы бы сказали с радостью и облегчением на сердце, Господь услышал наши молитвы. Слава тебе, Господи! Враги Господни погибли. А вы, говорите, не хотели убить. Пока сегодня еще не хотите убить, ненависть есть. И дальше сказано, услышите о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но если человек читает и вникает, то он подходит подготовленный, правда, ко всему? Кстати, хочу сказать, вот если мы говорим, что за Христа нужно страдать, ну, исключение может на кого-то подействовать, что это будет страх большой. Скажите, а если вас подвели к костру или к печи, в 7 раз раскаленной, как трех отроков, подвели и так жаром вам дало, и сказали, последнее слово за тобой, ты отрекайся или идешь в печь. Вы согласитесь, что огонь своим жжением во мне ужас пробудет? Тут палец обожжешь, и страх какой, боль какая, а тут в печь, которая 7 раз раскаленная. Заметьте, но если человек идет в вере, скажите, печь для него уже будет тою печью, или он может спокойно войти в нее? Заметьте, но войдут в огонь и не побоятся страха человеческого. Те люди, которые вникали, копались, думали, и у них внутри уже созрела готовность пойти даже на смерть. Помните, Евреям 11 глава, верою угашали силу огня. А чтобы веровать так, чтобы потом в огонь войти без страха за Господа, вы согласитесь, что не думая, просто участвуя в вечере, не пойдет человек в огонь? Так заметьте, в церкви нужно думать, как лжепророка отличить. Какие признаки истинной церкви? Кто от Бога, кто не от Бога? Кто епископ Божий, кто епископ не Божий? Кто лжеапостол, кто апостол, правда? Дальше. Но это еще не конец. Восстанет народ на народ и царство на царство. И заметьте, те, кто будет думать, они не будут встревать в эти политические события. Не будут верующие лезть в политику и участвовать на стороне политических сил против кого-то. Восстанет, вот борьба идет за престол и за власть, и верующие туда же лезут. добрый верующий Божий человек, он туда не полезет, он думает. Дальше. И будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же начало болезней. А теперь слушайте, чему еще нужно было думать, о чем думать в церкви, чему научиться? Тогда будут предавать вас на мучения. За что? Что читаете Библию, говорите, так написано, почему в церкви не так, за это вас начнут предавать на мучения. Исключение это еще не мучение. И дальше написано. И будут убивать вас за ваши убеждения. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Вы согласитесь, для того, кто не думает, он не будет подготовлен, что тут ненавидит одна церковь, а то все народы. И тогда многие из этих людей соблазнятся, то есть скажут, за что же мне такая участь? Соблазнятся, и дальше написано. И друг друга начнут сдавать в те органы, от которых скрывались сами. И возненавидят друг друга. Можно сказать, что их духовный дом упал? Так о чем церкви должны были думать? Как вечерю правильно соблюсти или как ее в жизни исполнить? Зачем этот день, зачем эта пища, что это значит? Как избавиться от греха, как научиться любить врагов, чтобы потом, когда враги меня окружат и будут убивать, чтобы я сказал, прости им, Господи, ибо не знают, что делают. Заметьте, о чем нужно было думать в церкви? Как научиться, как приготовиться к вот этому, чтобы вот это все выдержать? И многие, дальше написано, многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Кого? Кто не думал, кто не вникал и четко не знает, как отличить одного от другого. И по причине умножения беззакония я стараюсь жить по правде, а рядом все грешат и жируют, бесятся от жиру. И мне закладывается мысль какая? Ну и что с твоей святости? Ни кола, ни двора, ни пастырь, ни церкви гонят, плюют, притча во языцах. Что ты, неужели не мог бы устроиться, как все? Да иди, как все. Заметьте, по причине умножения беззакония, это тоже испытание, правда, когда все рядом грешат и молятся Богу. Во многих охладеет любовь. Нет, не станут убивать, не станут психовать, а просто остынут. Ну, так станут, так успокоившиеся верующие, уснувшие. И смотрите, претерпевший же до конца спасется, а не претерпевший что? Погибнет. Так вопрос, мы хотим быть спасенными? Если человек не претерпит, то погибает, а я хочу спастись, то сразу вопрос какой? Что нам делать, чтобы спастись, правильно? Конкретно, рассказывай нам про то, как избавиться от обиды. Как ненавидеть, как любить врагов, как принять не с ужасом огонь или виселицу, или электрический стул. Заметили? Если думать, вот кто спасется, то исходя от конечного, кто спасется, о чем нужно думать? Как же устоять? Почему нам не объясняют, почему нам не разжевывают? Как стать духовно сильным настолько, чтобы это все выдержать? Правильно? Теперь, когда нам рассказывают о том, что как правильно обряд вечери, крещение совершать, куда ходить, во что верить, они говорят, как научиться любви, терпению, или говорят, что это невозможно. Если мы читаем Библию, почему мы не задаем вопросы в церкви? А посчитают меня за дурачком или за неверующего? Подождите, кто посчитает? В церкви. Скажите, за кого вас посчитает Господь, когда вы придете к Господу? Если, ну, я на суд имею в виду, дойдут все. Там встреча будет все равно. Бог скажет, почему ты, читая Библию, не задал ни разу вопрос? А разве тебя Дух Божий не тревожил? А разве тот человек, которого ты видел и когда-то слышал, разве он не читал из Писания? Он тут хотя бы взял и сказал, ну, раз написано, надо взять подумать. Давайте сядем помолимся. Нет, говорит, давайте его лучше убьем. Смута. Смута, говорит, вера в Бога пропадает. А может, вера в человеческие учения пропадает. Так вы поняли, ели, пили, женились и не думали о чем? Все думали, что они спасутся. Вы знаете, почему не думали? 1 Фессалоникийцам 5 глава, помните, когда будут мир, говорить мир и безопасность, где? В церквях, людям, живущим во грехах, тогда внезапно их постигнет пагуба, как мука постигает имеющую родить. И не избегнут. Чего не избегнут? Пагубы, пагуба. Что обозначает? Погибель. И дальше пишется. Мы не сыны тьмы. Мы не сыны ночи. Сыны ночи спят. Заметьте, люди, которые не борются, люди, которых успокоили, что мы спасемся в грехах и с грехами, это сыны чьи? Ночи, тьмы, и они спят. Мир, мир вам всем грешникам. Кто-то сказал, что Иисус возьмет людей с грехами на небо. Возьмите Библию и покажите, где это написано. Ну вы же читаете, вы же разумные люди. Куда деть тысячи стихов, которые говорят? Дела плоти, они известны, они суть. Перечисляются прелюбодеяние, воровство, вражды, зависть, споры, ябеды, разногласия. И так далее, и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял. Что такое предваряю? Вы придете к дверям, а вам скажут, что вас не принимают. Так я говорю, перед дверью, заранее вас что? Предупреждаю, что когда вы туда придете, вам это скажут, чтобы вы не сказали, а мы не слышали. Что поступающие так Царство Божие не наследуют. Кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Помните, да? Так почему этому не учат? Так учат же, что мы не можем. Так разве не написано? Вот облако свидетелей, которые победили грех, да? 11 глава Евреям, 12. Посему, имея такое облако свидетелей, свидетелей чего? Что можно победить грех. Имея такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее поприще, взирая на начальника и совершителя веры. Так возможно свергнуть? Возможно. Мужайтесь, я победил мир. Страдающий плотью перестает грешить. Уже не я живу, но Христос во мне. Я умираю каждый день для Христа. Ну, ради Христа, для греха. Заметьте, мы же грамотные все. Мы же читаем, почему у нас не возникает вопрос. Вам не кажется, что иногда вот чему-то научат, и человек как пьяный? Вы не замечали, человек побыл в какой-то церкви, его трудно переучить? Как пьяный, мозги повернуты, определенное мышление, как будто гипс застыл. Смотрите, вот не думают. А в церкви разве любят и думающих или воспитывают думающих? А ими трудно управлять. Без доводов. Потому вот сатана и может вот так людей водить за нос. И вот это пишется. В последнее время будут такие бедствия, что тот, кто не думает, кто не вникает, кто просто является членом церкви, выполняя обряды и веря в доктрины, не вникая ни во что, он не сможет, он будет камнями восхищаться. Будет церковью, доктриной будет восхищаться. Он не понял вообще, для чего он уверовал. И дальше написано. И проповедано будет сие Евангелие Царствие. Евангелие, заставляя, заметьте, какое Евангелие? Которое научит людей отличать уже пророков от истинных пророков. Которое научит, дадут глаза видящие, уши слышащие. Дадут знание научит людей думать, чтобы люди были ко всему готовы и никогда не были застигнуты врасплох ни дьяволом, ни пришествием Христа. Вот это Евангелие должно быть проповедано. Во свидетельство всем народам, что этого можно достичь. И тогда придет конец. Вы поняли, почему конец не приходит? Если бы сегодня Господь пришел, люди немыслящие, люди не вникающие, вы понимаете, жалко просто поэтому задерживается пришествие, что если приду, ну что, кроме вечери, с чаши или со стопочек, они же ведь больше ничего не знают. Они счастливы, что они с полным погружением крестились и вышли сухие из воды, ничего так и не поняли. Спрашивают, чего ты идешь в церковь? Богу свечку поставить. А Богу что, темно? прожекторов у нее нету. Да посмотри на небе, сколько солнца, это все светильники. Богу свечку, но я говорю, ну нормально, нет? Я хочу сказать, вы согласны, что не думают люди? И дальше написано. Итак, когда увидите мерзость запустения, да вы поняли, какая мерзость запустения? Вот 23 глава. Обряды выше любви. Дни выше смысла. Добра нет, любви нет, милосердия нет, суда нет, веры нет. Обряды есть, пророчество есть, вера в Бога, что Он на небе есть, в Иисуса, что Он на небе есть, что Он нас спасет, есть. А что у нас поменялось? Вы поняли, что такое мерзость запустения? Что запущено? Душа человеческая, которая в церкви запущена. Он хитрый, он жадный, он завистливый, он подлый, он гордый, он карьерист, но он уже не убивает. Он просто живьем съедает членов семьи. Судит всех тех, кто не таков, как он. Вы поняли? Мерзость запустения, заметьте, Дух Святой должен был работать в церкви, в храме, да? В храме должны люди были приходить, чтобы этот Дух начинал действовать в людях, приходящих в храме. Заметьте, в храме обряды, люди исполняют обряды, прославляются обряды, верят в обряды, в дни, в праздники, спорят об обрядах, и все церкви едины в одном, что любовь возможна только где? На небе. Во мгновение ока мы изменимся. Где так написано? А вот написано «во мгновение ока». Там речь идет, тела наши изменятся во мгновение ока. Прочитайте ту главу. А в Евреям, забыл, или 9 глава, последний стих. Первый раз явился Иисус для очищения грехов. Второй раз явится не для очищения, а для ожидающих во спасении уже спасенных. Знаете, о чем речь идет? Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Заметьте, спасение происходит от чего? От грехов. И он придет просто забрать уже, кто ожидает, в состоянии спасения, и он спасен от чего? От обиды, от зависти, от гордости и так далее. Так вот, когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, где святые места на земле? Это церкви. Когда увидите, что убивают и гонят из церкви тех, кто задают вопросы, когда людей напичкали обрядами, доктринами, но не научили любви, значит, смотрите, мерзость запустения стоит на святом месте. Вы храм Бога Живого. Это святое место, это Бог там должен жить. И когда там место святое запачкано завистями, обидами, разногласиями. Если храм, где учат обрядам, а не учат любви, и не знают, как к этому прийти. И заметьте, читающий да разумеет. Слушайте, есть читающие, которые что? Не разумеют, они ничего не поймут. И те, кто не поняли, что Христос говорил, все в Иерусалиме погибли во время осады от римских войск. А кто читает и слушает и разумеет, заметьте, значит, думали люди над этими словами? Читающий да разумеет, и что? Тогда находящийся в Иудее, на то время Иудея была территория народа Божьего, на то время, когда он это говорил, тогда находящийся в Иудее, а в Иудее Иерусалим, а в Иерусалиме убивали всех Божьих пророков, и когда это делается изо дня в день, тогда читающие да разумеют, кто находится в Иудее, и если там уже нет места никакой разумной мысли, где есть просто ханжество, зло, обида и ненависть к тем, кто поднимает голос Божий за истину, тогда находящиеся в Иудее по тем временам в церкви добегут в горы. Чего? Ибо то, что будет с этим народом, будет и с теми, кто там находится. Помните Иоанна 18 глава. «Выйди, народ мой, чтобы не участвовать вам во грехах их и не подвергнуться язвам его». Кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь. То есть это должно быть быстро. Кто в поле тоже. Теперь слушайте, горе, обратите внимание, горе беременным. Кто такие беременные? Заметьте. Помните 12 глава Откровения? Мысль какая? 12 глава Откровения. Увидел я видение, помните, жена, под ногами ее луна, на главе ее солнце, помните, да? Она кричала от боли и мук рождения. Кого она рождала? Кто эта женщина? Это церковь. А должна была родить, отобразить кого? Христа. Она кричала от боли и мук рождения. И пока она не родила, дракон, древний змей, стоял перед нею. Церковь не представляет угрозы миру, пока говорит о любви, но любви не имеет. Вы поняли о чем? Но когда она родит, и любовь будет доказана, что это реально в этой жизни, если поступаешь по-христовому, дракон сразу набросится на дитя. На всех тех, кто родится свыше, кто покажут, достигнут любви, сатана тех не сможет терпеть уже ни в церкви, нигде, ни в мире. Смерть им. Так вот, обратите внимание, горе беременным. Но всю жизнь мы беременные, всю жизнь мы читаем, что нужно научиться любить, и кто не любящий, тот не спасется. Но не родить сроду никак не получается. Вот он говорит, вот беременные сидят священники на седалище. Вы поняли, почему беременные? А родов так и нет. Приятно вообще так, женщина, представьте, 9 месяцев на грани родов, и так, говорит, 80 лет будешь ходить с этим животом. Не сесть, не встать. Всю жизнь считаем об одном, а разродиться, рожаем что-то другое. Дальше. Горе беременным. Беременные – это те, кого просветили семенем. Это священники, ну, извините, я так скажу, мы от них забеременели. Они нам принесли слово и сказали, что нужно таким быть, а потом объяснили, что таким мы не можем быть. И мы всю жизнь беременны. Так горе тем, кто беременный, кто слышал и не задумался, как все-таки родить. Горе почему? Не родишь, беда будет, и не выдержишь этих гонений. И горе еще, смотрите, кому? Горе питающим, не питающимся, то есть новорожденным младенцем, а питающим чем? Сосами. Знаете, кто питает нас? Это священники. Извините, я так хочу сказать. Ну, здесь такое сравнение. Пока ребенок маленький, мать его кормит грудью, да? Но когда ребенок растет, уже у ребенка зубы, ему уже нужна твердая пища, мать должна уметь ему добыть пищу уже по возрасту и по зубам. А вы знаете, что у нас священники вообще такие, извиняюсь, только грудью кормят? Молочная пища. Помните Евреям 5 и 6 глава? Учение о бессмертии души, о вере в Бога, о рукоположении. Это молочная пища. Учение в обрядах, днях, пищах. А твердая пища, как Иисус выдержал все искушения, как нам эту силу получить. Вот твердая пища. О сём нужно было говорить много, в 5 главе Евреям написано. Но вас снова нужно учить молочным пищам. Молочной пище. Твердая пища какая? Как избавиться от греха? Свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Чувства навыкам приучены. Они думали, приучали, делали, и это стало естеством. Они даже не сдерживают свою плоть, у них психов нет. Это естественно так же, как и мы дышим. И вот смотрите. Горе те, кто ходят, забеременели, не разродились. А сегодня бы спроси, у вас разродившиеся есть? Говорит, а ты найди такого в церкви. Но, а есть священники, которые могут твердой пищей научить? Грудью кормят. Питают сосами, молочная пища. Некоторые люди говорят, ну почему проповедь каждый год одни и те же? Ну, к нам же, братья и сестры, всю жизнь приходят новые люди, и мы же должны под них подстраиваться. Вот представьте, 10 лет в первом классе сидишь и букварь. Скажите, сестра Нина, это какая буква? А, я уже 10 лет ее повторяю. Теперь придет кто-то с мира и глянет, понравится эта истина? Конечно, нет. И смотрите. Молитесь, думайте. Вот что я вам сказал, задумайтесь. И теперь молитесь о чем? Просите что? Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или субботу. То есть, зима не лучшая пора для бегства. И суббота по-еврейски, когда сидят все расслабленные в покое, бег вдруг в этот момент будет, как бы вы что будете? Не готовы. Молитесь, чтобы как для иудея суббота может оказаться катастрофой, он не побежит и погибнет, да? А для нас что? Если мы сидим в покое, если мы не задаем вопросы, не вникаем, молитесь, чтобы Бог дал вам разумение, чтобы вы задумались, чтобы заранее подготовились, когда это наступит, чтобы это не застигло вас врасплох и неподготовленными. Вы поняли, о чем думать надо? Не думали. Ибо тогда будет великая скорбь. Слушайте, великая скорбь, то есть скорбь для плотского человека. Страшные испытания, страшные агонии. Будет скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. То есть такого испытания никогда еще не было на земле, какое будет. Вы представляете, как мы должны думать, какой уровень должен быть у нас преподавание истины, насколько мы должны быть сильны в любви, в добре, насколько быть мужественными, непродажными, чтобы вот это все выдержать. Это будет чемпионат мира, я уже так скажу, среди профессионалов. И там выдержат только те, кто закалились. Я пока на этом останавливаюсь. Уже просто много и так.